Тема нашего семинара, такого вот выездного, она идет в ключе. В принципе, является развернутым продолжением семинара, который сейчас происходит в Риге. У нас на Pils Laukums. Уже проходит около, по-моему, 3 месяца, да? 12 шагов согласию и успеху. И акцент, то, что хотелось развернуть, то, что не успел сделать в Риге, хотелось бы сделать на так называемом 6-м. У нас такие этапы, называемые шагами. 6-й и 7-й шаг – это вопросы конфликтов, вопросы причины конфликтов, работы с негативными эмоциями, как бы это сухо сейчас ни звучало, и вопрос формирования отношений и поддержания их. В различных психологических практиках, в различных школах, направлениях, в том числе в наших семинарах, вы слышали о такой как концепции, как проактивность. То есть мы начинали наш семинар с того, что все начинается со звука. У нас такая была тема. Концепция ведическая состоит в том, что без того, чтобы сформировать четкое понимание на уровне мыслительных процессов, образов, того, к чему человек стремится, достижение становится невозможным желаемого. И это понятно. Как бы в теории оно понятно, но в практике почему-то получается так, что люди часто проживают свою жизнь как получится. И вы вряд ли можете себе позволить это прожить как получится в том, что касается, например, жилищных вопросов, размещения, то есть своего жилья. Ну, поживем, где придется. Да? Или мы более-менее разумно планируем свое питание как-то. Ну, все-таки питание мы планируем, расходы на него, состав его, да. Я не говорю те, кто занят следует особенной диете, тонко подобранной. Но даже в быту мы не можем позволить себе есть то, что упадет, или то, что закатится где-нибудь, куда-нибудь, так? Как придется, да? Мы не можем позволить себе даже работать так. Мы не можем в социуме себе такое, как бы, статус обеспечить, да? Что, как бы, ну, поработаю, где предоставится, да? То есть люди, которые едят, что придется, живут, как придется, и работают... Когда придется, называется как в социуме? Бомжи. И, разумеется, человек, который живет как бы культивированную или цивилизованную жизнь, ему кажутся неприемлемыми такие схемы, как придется. Но самое потрясающее, что в сфере отношений мы именно так и живем. То есть самое потрясающее, самое неприятное, что мы именно так строим отношения. Как построиться? А когда построиться, ну как, сколько продержится? А когда развалится, ну, что-нибудь другое найдем. Как бы. Да? В эмоциональной сфере именно такое бомжатство у нас и процветает. То есть нету как бы понимания, нету культуры того, что происходит в отношениях. И, в принципе, люди даже не видят необходимости что-то изучать или исследовать. Некоторые считают это сентиментализмом, какой-то пустой тратой времени. Ну, как-то там все само происходит, само по себе. Что-то почувствовал. Что почувствовал, то и сказал. Что о человеке померещилось, то ему и выдал. Чего пригрезилось про то, каким он будет, так к нему уже и отношусь. Померещилось, что вот он на шею сядет, ножки свесит, там или еще что-нибудь. Есть разные такие концепции, да, в семье. Что этот человек непорядочный, или он что-то подозрительный, или что женщина, например, изменяет. И что-то просто померещилось, просто под влиянием каких-то там внутренних движений, свободного движения ума, так называемого, да. Веды сравнивают ум с рекой, да, то есть он несет разные образы, этот поток несет разные образы, которые часто не имеют к данной местности никакого отношения. Вот. Иногда бывает, здесь гавья тоже течет, иногда сюда может принести такой какую-нибудь вещь, которой здесь никогда не было, просто потоком, да. То же самое происходит с нашим умом, тонким телом нашим. Приносит различные впечатления из прошлой жизни, различные побуждения, разные объекты извне, вокруг нас, объекты, которые мы видим, слышим, чувствуем, осязаем, обоняем, они вовлекают наш ум. И фактически мы и живем тем, что чего упало, что приплыло, чего прикатилось, чего нашло. Мы часто говорим, что это на тебя нашло, да? Человек вдруг начинает ругаться на своих близких, или у него резко портится настроение, он начинает на них обижаться, или начинает подозревать. Была такая реприза юмористическая, там человек выходит на сцену, и из-за сцены звучит такой голос просто, голос такой. «Бойтесь!» И он такой съежился весь такой. Мим, пантомима. И он такой съежился весь такой, смотрит по сторонам. Ему говорят, но доверяйте. Голос такой, но доверяйте. И он такой, но бойтесь. И подозревайте. И он так прищурился и в зал так смотрит, да. А голос такой командный, такой, знаете, так полный контроль над ним лежит. Да? Ходите, он начал ходить. Думайте, он стал ходить и думать. Голос, ходите и думайте, он стал ходить и думать. Думайте, зачем ходите? Он ходит такой, думает, зачем он ходит. И подозреваете, он такой ходит, думает, и смотрит в зал, что там люди на него, что они про него думают. Но доверяете, он такой, но подозреваете, понимаете? Очень смешно, на самом деле, правда, одна из самых смешных реприз, которые я видел, если бы ее удалось воспроизвести, было бы очень здорово. Но на самом деле она отображает нас. То есть в Ведах говорится, что человек, который не контролирует свой ум, ничего не знает о его природе, не может строить никакие отношения, потому что все его отношения – это спонтанный набор каких-то просто думайте, подозревайте, доверяйте. Да? Что-то из прошлой жизни там всплывает, какой-то голос. Да? Или обстоятельства, более люди сильные психически, или которые имеют больше как бы статус, более значимый статус в обществе. Или пропаганда, средства пропаганды. Да? То есть веды, они говорят, что человек в своем, как бы, в своей эмоциональной жизни, в своих отношениях обязательно должен быть очень... как бы активен, у него должна быть очень хорошая волна, вот как у, в радиоделе, в радио, например, здесь Удис Полис сегодня, я ему рассказывал, что когда-то я слушал его радиостанцию очень активно, и потом на семинарах рассказывал, что каждый человек должен быть супер-ФМ, то есть вещание на волне ФМ, ультракороткие волны, это очень четкое вещание, это самое чистое, это самая такая высококачественная, можно сказать, частота, нету никаких помех. И вот люди, которые, у которых очень четко сложена концепция, чего они хотят в жизни, они похожи на такие. Поэтому на них очень трудно наводить помехи. И поэтому с ними очень хорошо взаимодействовать. Люди настраиваются моментально на станцию, которая вещает в идеальном таком вот диапазоне, и слушают с большим удовольствием, потому что они знают, что они хотят услышать, и это они и слышат. Но человек, у которого не сильное вещание, как бы у него нет концепции, нет, не сложено понимание, что я хочу... в эмоциональной своей жизни, что я хочу в отношениях с людьми. У него звучит все, что угодно. Кто-нибудь слушал когда-нибудь приемник на коротких волнах? Сейчас нет, сейчас уже никто этого не делает. Но раньше, короткие волны, КВ. Вы ставите на КВ, вы настраиваетесь на станцию, и через 30 секунд вы уже ничего там не слышите. Вы слышите там... да? То есть там идут помехи от соседской электробритвы, от пылесоса вашей там... другой соседки, да, от каких-то вибраций, проехавшего троллейбуса и так далее. То есть люди, которые не имеют, которые имеют такой ум, он имеет природу, как бы склонность быть бомжом. То есть он скитается. Даже сейчас вам не так легко, даже мне сейчас надо собраться, его призвать и заставить работать, говорить по делу только, так? Но вам даже, чтобы слушать, приходится призывать сегодня все время его сюда, в это помещение, заставлять слушать, правильно? Кто-то думает, как там в Риге, по-моему, утюг не выключила. И он там около, вертится около гладильной доски или на кухне, или газ не закрыла, да? И ум там уже в Риге моментально, все, его здесь нет, да? Или, ну что, завтра, а завтра как? Завтра, если так рано заканчиваем, надо же где-то пообедать будет, туда-сюда. То есть, он бомжует, то есть ум, он находится в режиме такого свободного совершенно парения, безответственного. Потому что он не занят, у него нет работы. Да и о нем ничего не знают. Вы даже думаете, что это не он думает, а вам так думается, и это значит хорошо. Ну, все, что я делаю, все это хорошо. Но есть один нюанс. Это делаете не вы. Это делает отдельная, неконтролируемая структура в вас. Веды подчеркивают, что это то, что вы считаете собой, размышляя, вспоминая, оно является отдельной от вас, как сознание, индивидуальной личности. Представляете? Стало быть, требует контроля. Невозможно принимать, что как сложатся мои отношения с людьми, так и хорошо. Вот как сейчас мне думается, так и нормально. Это естественно. Потому что это я. А все, что я, это хорошо. Такая идея о том, что все, что думается, это хорошо, и оно естественно, это нормально, она происходит от того, что в нас, наше сознание, оно чисто, и мы знаем, что по своей природе мы безупречны. Духовная природа каждого из вас безупречна. Смотрите, что происходит, когда вы отождествляете себя с чем-то, чем не являетесь сами, в данном случае с умом, вот этими мыслями, да, то этот принцип безупречности распространяется и на него, из-за неправильного отождествления. То есть вы думаете, что все, что вам думается, это окей. Ну или, по крайней мере, так, это данность, это я. И менять это не надо. Да вообще нечем особенно это заниматься, иначе начнется паранойя. Я думаю на самом деле о том, что я думаю. А кто ж тогда думает об этом? Если я задумаюсь о том, что сейчас мне приходит в голову, то кто ж тогда думает об этом? Да? Кажется, это не нужно на самом деле. Это демократия должна быть, да, как бы в уме должна быть демократия. Но тогда демократия складывается в отношениях, то есть отношения складываются хаотично, и мы их не отслеживаем. Поэтому одним из главных секретов искусства создавать отношения с людьми – это самому что-то из себя представить. Не в том плане, что представить сейчас все сразу погрустнеют, скажут, ну, сейчас начнет грузить там образование, там, духовное посвящение, что-нибудь такое, что-нибудь из себя представлять, да. Самому себе представлять. И главное, что человек должен представлять о себе и своих отношениях, это то, чего он от них хочет. Это новость? Я уверен, вот 70% собравшихся здесь минимум этого не знают на самом деле. Из этих 70% 100 считают, что они знают, или 90 считают, что они знают, чего они хотят в отношениях. Но это не такой простой механизм, это не то, что вы подошли и просто спросили, да, у человека на улице. Да. Наш ум, он взаимодействие с разумом или подчиняя даже себе разум, выстраивает такие построения, что человек может всю жизнь жить, думая, что он знает, чего хочет, представляете? И когда он будет достигать этого, он не будет этим счастлив. И только потом он будет понимать, что он хотел чего-то другого, но никак не мог себе сознаться в этом. Поэтому, когда мы говорим о психологических практиках, как бы систематизации отношений, да, какой-то регуляции, какой-то, мы хотим какого-то результата, плода. Да, то есть очень часто вот этот фактор проактивности, я должен сам делать свою судьбу, как бы, да, то есть я сам должен формировать свое отношение к тому, что происходит. Да. Он невозможен практически, если мы не знаем, чего мы хотим. Он невозможен. Нет. В системе Стивена Кави такой есть психолог, может быть, кто-то знаком с его трудами. Это 7 полезных привычек эффективных людей. Кто-то слышал об этом? Да. Один из пунктов первых – это будь проактивен. И далее начинай с конца, там есть такой пункт, начинай с конца, то есть начинай с того, к чему ты хочешь прийти, да. Но для того, чтобы нарисовать себе перспективу, к чему я хочу прийти, неплохо знать, я ли этого хочу. В этом самая большая проблема на сегодняшний день. Люди вступают в духовные организации, люди вступают в брак, люди заводят друзей, но позже человек отходит от духовной практики, спустя время брак разваливается, дружба почему-то мельчает и сводится до каких-то просто пустых разговоров или каких-то меркантильных отношений. Почему? Одна из причин – это то, что когда мы делаем какой-то шаг, мы его делаем под влиянием объявленных желаний. Это еще имеет такую форму, как замещенные желания. Замещенные. Замещение желаний – такой феномен происходит. Айзветуемс. Это не настоящее желание. В чем феномен здесь? Сейчас мы будем говорить об отношениях, поэтому на этот курс настройтесь. Да? Когда мы мечтаем об очень светлых, очень сильных, очень эмоционально насыщенных отношениях, а душа желает именно таких отношений. Душа – это главный составной, капитан команды. Какой команды? Ум, тело. И интеллект, или разум. У них в определенной степени можно сказать, что на всех этих 4 уровнях у нас есть желание. Так? Но душа является капитаном, потому что она ветеран. Знаете как? Директорами выбирают тех людей, которые дольше всего работают. Душа работает в этой системе дольше всех, поверьте. Она знает ее очень хорошо. Поэтому она капитан, она работает, она вечна. Поэтому ее потребности в первую очередь ставится в первую очередь. Игнорировать ее потребности нельзя, потому что это и есть вы навсегда. То есть как бы есть я навсегда и есть я временный. Я вот сейчас, вот текущее состояние мое эмоциональное, или текущее тело, мое имя, мой статус в обществе. Да? Согласны? То есть я что-то переживаю, у меня есть какие-то воспоминания, это ум. У меня есть какие-то цели и концепции, какая-то философия, я перенял у других людей, это разум. И, наконец, у меня есть рост, вес, объем талии, размер обуви, да, у меня, вроде бы у меня, да. Это тоже временная составная, тоже временная. И есть одна, которая не менялась никогда, это душа. Она сейчас взаимодействует с остальными. Обязательно взаимодействует. Если вы скажете, нет, у меня есть только духовные интересы, я уже нахожусь на трансцендентальном уровне, вы ошибетесь, потому что пока это еще не так. Пока еще не так. Это не так легко достичь, подняться на такой уровень. Поэтому речь идет о желаниях на всех четырех уровнях. На самом деле у нас есть определенные желания телесные. В принципе, это нужды тела, это не желание. Тело, оно достаточно просто в своих желаниях. Хотя и очень, очень сильно будет мстить, если их игнорировать. Наш ум, он, это то, о чем мы будем говорить больше, об эмоциональной стороне нашей природы, как то, что люди еще называют сердце. Да. В ведической культуре это тоже называется хридая, сердце. Хотя правому левому желудочку нашего органа физического сердца это не имеет сильного отношения. Да. Тело, интеллект, сердце, душа. Так вот, гармонизация отношений на этих четырех уровнях и есть то, в чем человек испытывает, пребывая вот на этом этапе. Мы встретились с вами как женщины, мужчины, как люди определенного возраста, как вовлеченные в определенные дружеские или эмоциональные, или деловые отношения. Это и это и есть то, что делает человека действительно эффективным, и то, что делает его отношения настолько красивыми, когда мы можем говорить о них как об искусстве. Итак, то, что касается замещения наших чувств, такой феномен, чтобы это было немножко понятно. Дело в том, что достижение гармонизации, полной гармонии между этими желаниями четырех уровней, мое положение, мой возраст, пол, да, физический статус какой-то, да, мои эмоциональные, набор эмоциональных впечатлений, накопленных за многие жизни, очень многие жизни. Многих даже мы не представить не можем, какие у нас могут возникнуть эмоциональные потребности. Но в целом эти эмоциональные потребности, список один и тот же. Взаимодействие, дружба, любовь, поддержка, ласка, внимание. У мужчин они могут отличаться чуть больше, чем у женщин, когда нужно больше доверия, нужно больше воодушевления. Но в любом случае, когда мы пытаемся гармонизировать наши собственные вот эти желания на трех уровнях, которые являются временными нашего тела, нашего ума, эмоций, нашего интеллекта, гармонизировать с самыми важными желаниями, желаниями души, это очень непростая вещь сама по себе. Сам процесс очень, как сказать, энергоемкий. Он требует больших затрат, очень больших затрат энергии. И кроме того, большого риска. Это рискованный проект. Свести воедино четыре категории, причем три из них могут быть настолько уже осквернены материальным, они являются материальными. Три – это тело, ум, разум. Они не принадлежат духовной категории вечной нашей, поэтому находятся в очень тесном взаимодействии, собственно, даже сделаны из материальных составных. Поэтому есть такой феномен, как осквернение, то есть противоречие большое с теми концепциями, которые сложились в этих трех, ум, тело, да, интеллект, сложилось с желаниями, вечными желаниями нашей настоящей внутренней природы, настоящей, глубокого, настоящего «я». Чтобы прийти к взаимодействию всех четырех, чтобы стать настолько счастливым человеком, чтобы не отрицать свое текущее положение, не отрицать его, не низводить его как «мы не есть это тело». Да, есть такая концепция. Мы не есть это тело. Это очень важное понимание в том, чтобы прийти к такой гармонии. Но если человек форсирует, то тело говорит, хорошо, тогда меня у тебя и не будет. Если досрочно объявить, что я не есть это тело, это фраза «Ахам брахмасми», «я есть духовная душа». Другими словами, «я не есть это тело». Если ее объявить досрочно, то тело говорит, по-моему, мне здесь делать больше нечего. И начинает разрушаться. Если это сказать слишком быстро, слишком поспешно, то начнет разрушаться то, что могло бы вам еще очень сослужить неплохую службу. И даже более того, что могло бы еще очень сильно послужить другим людям, чтобы стать счастливыми. Поэтому лишь немногим людям, лишь немногим возвышенным очень душам, возвышенным личностям доступен такой рывок на себя, как бы штурвал, да, как в самолете, выход на околоземную орбиту, да, чтобы не разрушиться физически, не разрушиться психически в процессе, да. Есть такая категория людей. На самом деле они свободны от этих трех составных, да, ум, разум и тело физическое. Свободны, представляете? Душа в нем находится в свободном пространстве. Но надо иметь в виду, что имитировать этот уровень не стоит. Это небезопасно. Стало быть, реальный путь к тому, чтобы человек мог строить блестящие отношения, это если он гармоничен в своих желаниях со всеми четырьмя уровнями своей природы. Все четыре уровня. И почему я об этом говорю снова и снова? Я хочу подчеркнуть, что поскольку четыре совершенно, можно сказать, разные составные. Три материальные, одна духовная. И эти три тоже разные. У нас могут быть, например, впечатления с прошлой жизни и опыт детства один. А в жизни мы выбрали философию или культуру, которая в полном противоречии находится с этим. Например, человек с детства любит кушать пельмени. Но в течение жизни он выбрал, столкнулся с людьми, и очень сильно его интеллект, его как бы более высокая природа привлеклась практикой духовной, которая требует вегетарианства. Они находятся в определенном противоречии. Это определенный дискомфорт. До какой-то степени он необходим, и его нужно терпеть. До какой-то степени. Но если это разногласие слишком большое, у человека начинается разрушение либо материального порядка, либо ментального порядка, либо физического порядка. И не каждый космонавт может выдержать этот взлет, это ускорение, там, количество, как это, сколько-то G, там, в G измеряется, да, в физике, сила ускорения, там, давление. Не каждый. Вы знаете, что космонавтов готовят специально в космическом, как это, в звездном городке. Но мы хотим, на самом деле, природа-то у нас как раз, нас интересует только невесомость и межпланетное пространство и другие миры. Вот по природе душу не интересует, ей здесь уже скучно, по природе. Но полететь туда моментально мы не можем, поэтому приходится записываться в звездный городок и начинать тренировать свои мускулы, там в барокамере сидеть и так далее. Да? Но отбор туда происходит очень индивидуально, да? Чтобы человек мог, будучи в гармонии со своей душой, желать большего, желать духовного прогресса и при этом не разрушать все, что ему попадается под руку в своей текущей жизни, требуется серьезная работа. И эта работа настолько серьезная, что люди, когда только подозревают о тех как бы жертвах, не пугайтесь этого слова, которые придется принести в процессе вот такой достижения такой гармонии, они скорее склонны... Какие негативные эмоции это может вызывать у меня, например, человек понимает? Или какие глубокие эмоциональные состояния может вызвать сам процесс. Например, человек говорит, мне, наверное, придется терпеть унижение. Например, многие люди приходят, скажем, в те институции, храмы, которые следуют ведической традиции. Например, в ведической традиции человек, входя в храм, он должен снять обувь. По-моему, в мусульманстве тоже люди там в обуви не ходят. И оказывается, что для человека это может быть определенным видом унижения. Оказывается, ему в связи с этим надо пережить определенные негативные эмоции, определенный дискомфорт. Да? Отказаться от какого-то привычного, комфортного положения – это есть цена. На самом деле, человек может очень много увидеть, интересно услышать и получить громадную пищу для своего интеллекта или души. Но его эмоциональное «я» говорит, без обуви у тебя колготка порвана на левой ноге. Ты зайдешь, и люди начнут говорить, ну вот, пришла с дырявыми колготками, позориться сюда, да? Например. Или какие-то другие у людей могут быть ограничения. Из-за ерунды, из-за просто этического момента, этический момент, просто снять обувь и пройти босиком. Босиком это уже определенное для человека состояние беззащитности, особенно если не лето и это не деревня, да? Это беззащитность. То есть вступает в противоречие какие-то эмоциональные стандарты, какие-то эмоциональные импринты, впечатления. И новый какой-то вызов, новые какие-то потребности других частей моего «я». Но это только маленький пример. В конце концов, можно себя победить и можно как бы разуться, Бог с ним. У нас хватает резерва такого. Махнуть рукой просто и сделать это. Но когда нам говорят, теперь, когда вы разулись, теперь вы еще должны побриться наголо. На следующий день, например, надо побриться наголо и оставить только маленькую прядь волос, например. Здесь на затылке мужчине говорит. Он говорит, вот это уже перебор. Да? Или человек готов принять, что ему говорят, вот для того, чтобы следовать этой практике, вы сможете найти новое общение, вы сможете найти новые впечатления, новые знания, новый опыт, новые глубокие переживания. Но вот от этого вы должны отказаться. Человек говорит запросто, например, ему говорят, вы должны отказаться от азартных игр. Поднимите руки, кто никак не может отказаться от азартных игр. Я, например, прошу вас, так играем так, я говорю, с сегодняшнего дня, пожалуйста, все откажитесь от азартных игр. Поднимите руку сразу те, кто не может. Никак, все. Хорошо. Не, я сказал играть, чтобы вам не страшно было как бы всю ситуацию через себя пропустить, а то подумайте, мы же потихоньку двигаем вас к этому. Именно из сострадания к людям, которые не могут отказаться, я не стараюсь говорить. То есть, в принципе, в зале нет такой проблемы, так? И вы говорите, окей, это мой шаг. И вы делаете шаг, и вы приводите к определенной гармонии, вы получаете новое общение, новые отношения, новые знания, которые дают удовлетворение на всех этих четырех уровнях, да? Почему? Азартные игры никогда не были серьезной привязанностью для вас, верно? Ну, то есть, ну, нет такого, что вот просто не пойти подергать ручку игрального автомата каждый вечер, вас бессонница мучает, например. Или спазмы какие-то там, да? Спазмы, человек ворочается в кровати, не может, пока не сходит, не проиграет пару лат, он не может спокойно спать, да? В этом проблем нет. Теперь я говорю, пожалуйста, мы делаем следующий шаг к гармонизации, к тому, чтобы стать счастливым на всех уровнях, чтобы наши отношения превратились во что-то совершенно несусветное. Что-то абсолютно волшебное. Настоящие, красивые, вот те, о которых надо говорить искусству. Я говорю, делаем следующий шаг. С сегодняшнего дня вам надо исключить из своей диеты. Играем. Исключите из своей диеты все продукты, которые не только мясо, но и все, которые содержат животные составные. Кому это трудно, поднимите руки. Смело. Йогурт нельзя кушать с желатином. Шоколад нельзя. Еще руки. Шоколад нельзя. Что, почему нельзя? Говинда Лило, играем. Она сидит уже, губки надула. Такой, почему нельзя, такая уже на вашу защиту? Это мама. Она сейчас грудью сюда кинется, заслонять от меня вас. Шоколад нельзя, я сказал. Кому, поднимите руки, кому трудно было бы, если бы я сказал это всерьез? Окей. Смотрите, меньше людей уже движется, да, к этому, да? Меньше, говорят, как-то нам ваша вот эта идея каких-то там возвышенных отношений, без шоколада нам они тоскливые. Мы без игральных автоматов-то, ладно, ничего. Без этого тоскливо, да. Я говорю, дальше ни капли спиртного и ни одной сигареты за день. Кому трудно отказаться от этого? Чтобы Галина Лила поверила, что мы играем. Не могу, все, я остаюсь. Тоже. Остается 5 человек, они продолжают идти дальше. Я говорю, дорогие мои, теперь, чтобы вполне отношения стали очень красивыми, вам придется отказаться от того, на чем построены все отношения в мире практически. Все. Политика, финансы, да? Вы уже догадываетесь, к чему я клоню, да? Но мы играем. И эти 5 говорят, я говорю, 5, кто готов отказаться от этих отношений? Раз и навсегда. Одна робкая рука. Навсегда? Или раз? А можно раз еще перед тем, как навсегда? Говорю, можно? Потом приходите. Все, осталось пару человек. Может, никого не осталось? И что происходит в этот момент? Вот один парень все-таки грустный такой пошел, все посмотрели ему, или девушка, все посмотрели грустно ему вслед. Бедный. Да? И что делаем мы, которые остались? Мы должны начать новый семинар. Семинар, в котором бы объяснилось, что то, что начал делать этот парень, невозможно сделать. Специальный семинар, в котором бы мы придумали другие желания. Мы собрались, когда мы собрались и собрались идти вместе по этому пути, и остался всего один, кто по нему согласился идти. Наша идея была получить что-то очень возвышенное, светлое, новое, но совершенно шокирующее, яркое, шокирующее просто ошеломляющее чувство в общении своем, в общении в самом с людьми. Но пошел только один. Почему? Мы не готовы заплатить ту цену, которую... Или мы боимся ее заплатить, точнее. Или мы не уверены, что это стоит того, потому что мы еще не имеем этого вкуса. И тогда что получается? Люди собираются и начинают новый семинар. Семинар о том, чего я хочу на самом деле. Чтобы не хотеть того, чего я побоялся хотеть, понимаете? И это не касается такой, я вам просто пример такой нарисовал. Это касается индивидуальной жизни каждого человека. Это касается способности любить того человека, о котором я мечтал с детства или мечтала с детства. Способности работать на той работе, которую я представлял как самое большое счастье для себя. Способность иметь такое окружение или такие дарования, такие таланты, которые мне снились с давних пор, но которые я уже как бы идею, о которых я похоронил уже потихоньку. Чтобы не особенно, как бы, чтобы не готовить себе ненужных разочарований, вот так называется. Вот это секрет подмененных желаний, в этом секрет он есть, понимаете? Если я чувствую, что для того, чтобы желать на полную катушку, мне придется пережить очень много неприятных вещей, мы их считаем неприятными, страх, стыд. Можно, когда мы очень серьезные вещи, вот, например, если вы меня посадите, дадите мне сейчас скрипку, я что-нибудь такое исполню, что у вас уши в трубочку свернутся, то я не буду этим отягощен никак, понимаете? Это не связано с моими целями и амбициями. Я не буду никак... вы засмеетесь, да, может быть, я покраснею, так, для приличия. Но, в общем-то, я не буду глубоко переживать. Это не моя болезненная сфера желаний, не моя истинная сфера стремлений и желаний, скрипка. Но если я в какой-то момент совершенно собьюсь и забуду, о чем я хотел говорить, все перепутаю, запутаюсь в своих конспектах, полчаса буду их перекладывать, перелистывать тут книжки, да, то вы поймете, что у меня проблемы. Да? Почему? Потому что сфера – это моя сфера. Я здесь хочу быть успешен, удачлив. Это сфера моих желаний, сфера моих чаяний. Так вот, именно в той сфере, которая больше всего нам нужна, мы более всего уязвимы. Факт? Где испытать стыд можно больше всего? Например, если женщина не подняла штангу 100 килограмм. Это очень стыдно. Стыдно? А если мужчина не умеет, например, танец живота станцевать или на шпагат сесть, например, там, это позор? Или он не умеет готовить? Мужчина не умеет готовить. Это позор? Вестер скивает, говорит, уже позор. Для него же позор. Да нет особенно, потому что это не сфера, понимаете? Или женщина не может заработать огромные деньги. Это позор? Некоторые женщины сейчас скажут, да. Потому что мужчины это уже позором не считают, поэтому теперь это стало для женщин позор. Да? Стыд мы можем испытать? Нет. Например, если сейчас один мальчик, он гуляет по берегу Гауи, и у меня мистическое зрение, я вижу это, и он гуляет так, что в любой момент сорваться и упасть. Вода очень холодная, будет шок, и он может утонуть. Мамы, конечно, за него переживают. Но, в принципе, так вы послушали, как новость из программы новостей что-то, да? А если я бы сказал одно слово, только бы давай, короткое, из трех слов к этому добавил бы, к этому слову, я сказал, ваш мальчик гуляет по Гауи. Как мой мальчик? Мой мальчик в Риге. Я говорю, нет, он что-то делает здесь. Он гуляет по берегу Гауи. И он вот-вот сорвется. Или ваш близкий человек, или кто бы то ни было. Чувствуете сразу страх. То есть мы в связи именно с тем, что нам близко, что соответствует желаниям нашей души, желаниям нашего ума, впечатлению опыта прошлых жизней, желанию нашего интеллекта, новым целям нашим каким-то в этой жизни и нашего тела. Если я возьму ножницы и так сделаю возле своих пальцев, ну и посмотрите, сколько я продержусь, пока себя не изрежу. Да? Знаете, такая есть игра. Очень интеллектуально для развитых. Так, раздвигаешь пальцы ножом, так быстрее, быстрее, быстрее между пальцами двигаешь. Так вот, да? Я говорю, а теперь вашу руку положим сюда. Я говорю, пожалуйста, добровольцы. Ева, пожалуйста, вашу ручку, вы кладете ручку, я ножом начинаю. А вы смотрите на Еву. Так ли она спокойна, как когда она смотрела на мой трюк? Нет. То есть сфера наших желаний, то, что наших как бы потребностей, нашей сущности, включая ее духовную природу в первую очередь и все составные, которые есть. Именно они нас волнуют больше всего. Именно если с ними что-то происходит, мы терпим страх, так? Верно? Я говорю, в мире каждые 40 секунд происходит одно самоубийство. Печальный факт, но никак особенно не трогает. Что? Но если бы вам сказали, что каждые 4 дня будет уходить один из ваших родственников, и вы бы стали свидетелем, что это происходит. Сначала откуда-то издалека, из Подмосковья пришла телеграмма. Да, через 4 дня еще одна телеграмма. Потом звонок. Потом какой-то диагноз вам самому. О, ничего себе. Это жуть какая-то. Шок, страх, ужас, трепет. Да? Почему одни вещи нас беспокоят, вызывают, а другие нет? Просто потому, что есть сфера наших непосредственных интересов, наших желаний. В этом мы проявляемся как личности. Так вот, в чем секрет подмененных желаний, склонности подменять свои желания? Для того, чтобы сознаться в себе во всех, на всех 4 уровнях в том, что я хочу, вам придется признать, что по мере достижения этого мы вынуждены будем, это неизбежно, пережить страх, граничащий с отчаянием. Стыд такой, что в случае неудачи, да? Стыд такой, что сквозь землю провалиться. Да? Еще раз повторяю, в той сфере, которая вас не волнует, вы можете допускать любые оплошности, которые не входят в сферу ваших интересов, желаний, стремлений души, тела, разума, эмоций. Да? Например, сказать какую-то ерунду перед просто аудиторией, где сидят много мужчин и женщин. Мужчине может быть небольшая проблема. Или девушке. Некоторые люди, в принципе, боятся микрофона. Такой страх у них. Но перед человеком, которым я заинтересован, например, молодому человеку, сморозить какую-то глупость или что-то такое сделать. Перед девушкой, которой его чувства привязаны, которой он хочет добиться, завоевать хочет. Да? И сущая ерунда какая-то просто. Он себя проклинает потом весь вечер, когда возвращается домой. Придурок, почему я... Как же я мог тогда? Такой блестящий пример эмоциональный, скажете, так не, может быть, это покажется вам неэстетично, но очень хорошо эмоциональная картина яркая. Это молния на брюках не застегнутая. Да? Мужчина приходит на свидание, у него цветы. Да? Если он пришел на работу, в бытовку, на работу или в офис, а одни мужчины сидят у компьютера, или одна женщина, которая за годы работы уже как мужчина, никто не отождествляет ее сильно, да. Вот. И он заходит, ему говорят, что ты хочешь, застегни, что ты хочешь по офису. Да? Человек, он, набирая одним номером паспорт, компьютер второй, застегнет молнию и сядет работать. У него даже ни одна крапинка на лице не появится. Но представьте теперь другая картина. Он приходит на свидание, у него в руках красный букет. В какой-то момент ему кто-то подходит, девушке улыбается ей, подходит так, с выходом, как цыганочка, с чувством, расстановкой. Да, подходит. И вдруг мимо проходит парень, ему так мимо, он так и видел издалека, говорит, молнию застегни. И вдруг его лицо становится одного цвета с букетом. Почему? Сфера интересов. Так вот, основные эмоции, которые получили статус негативных эмоций, это что именно? Страх, гнев главным образом. Гнев, сожаление, страх и стыд. Работают только в сфере наших интересов, на самом деле. Наших реальных интересов. Если вы не покраснели перед молодым человеком, значит, вам плевать на него. Это однозначно. Молодой человек приходит, что-то говорит, ну вот что вы там туда-сюда. Да. Девушка раз, сразу краской залилась. Все ее одноклассницы или сокурсницы говорят, да? Или парень покраснел. И он говорит, да, вот там туда-сюда рассказывает про его класс. Вдруг имя девушки упомянули, да? Все, уши красные. Говорит, а что это, ты покраснел? Даже провоцирует так бывает людей, да? Человек совершенно белый стоит, говорит, что это ты покраснел? И тут он начинает правду краснеть. То есть только когда затрагиваются наши истинные интересы на этих 4 уровнях, эти эмоции имеют место. В противном случае мы абсолютно от них защищены. Теперь следующий этап. Записали, да? То есть гнев... ГССС. Гнев, страх, сожаление, гнев, страх, сожаление, стыд. Если вы утвердились в идее о том, что это негативные эмоции, кто так считает? Это позитивные или негативные эмоции? Вот, их хорошо чувствовать или нет? Душмас, да? Ну, подкада бауда, какое удовольствие от этого? Давайте будем что-нибудь стыдиться или что-нибудь бояться. Что вам такое сказать, чтобы бояться начать? Давайте понаслаждаемся. Скоро мы вступим в Евросоюз окончательно. Никто не боится. Или уже вступили, может, я отстал. Уже никому не страшно, все произошло. Я немножко отстал, я занимаюсь подготовкой к семинарам, телевизор. Не включу телевизор, кабельный отключен дома просто. Напугал тем, что уже произошло, да. Или я говорю, квартиры подорожают в 3 раза, цены за жилплощадь подорожают в 3 раза, я слышал это. Все. Скоро сюда приедут турки, сомалийцы, эфиопы и так далее. И они будут работать на всех работах, на которых работаем мы. И здесь будут устраивать свои турецкие семейные семинары. Шашлыком, кебабом там на веранде и так далее. Но не удается вас запугать сильно, да? В чем дело? Что происходит? Если эти эмоции действительно у вас имеют статус негативных, если вы их обозначили как негативные, давайте теперь развернемся в обратную сторону. Мы знаем, что есть сфера интересов, и любая неудача, любая опасность в невозможности достигнуть это, да? Любые упущенные возможности, чтобы достигнуть это, вызывают либо сожаление, либо гнев. Любые люди, которые препятствуют этому. Достижение отношений, как мы их хотим, достижение того, что мы хотим, так? Будут вызывать эти эмоции. Обязательно. Если они не вызывают этих эмоций, значит, это не ваша сфера интересов. Все, очень просто. Но мы очень рациональны, и мы говорим, что ж, тогда давайте, чтобы не переживать их, будем просто желать то, я вас уверяю, это положение вещей глобального масштаба. Чтобы не переживать негативные эмоции, особенно на Западе это популярно, люди на Западе, как бы, они исполняют такой контроль чувств, как бы, исполняют контроль чувств. Безэмоциональность считается признаком прогресса на Западе, к чему, в конце концов, вся культура приходит к так называемому имперсонализму. Люди очень тяготеют к имперсонализму. Не чувствовать ничего вообще, стать деревянным совершенно. И это принимается за духовный прогресс. Многие думают, если я перестал гневаться, значит, я духовно продвинулся. Чушь. Если я перестал бояться, значит, я духовно продвинулся. Абсолютно ерунда. Если мне уже не стыдно ни за что, потому что я святой, значит, я святой. Да, может быть, бесстыжий просто. Может, просто бесстыжий. Но идея такова. Если человек, двигаясь к своему, к достижению желаемому, и при этом никогда не испытывает ни одной из этих эмоций, значит, это не его желаемое. То есть, очень удобно придумать, чтобы не терпеть всех этих нагрузок, чтобы не терпеть стыд, не сгорать со стыда, стоять с красными ушами, чтобы по вечерам не плакать о том, что человек уехал, или ситуация изменилась, и шансы упущены определенные, или не ходить подавленным несколько дней, расставшись с очень желанным, любимым человеком, которому так и не успел об этом сказать. Не испытывать страха, что когда даже все хорошо, что в жизни может произойти все, я могу потерять это самое дорогое, ребенка или мужа, или любимого, или близких друзей. То есть, чтобы всего этого не испытывать, очень удобно. Просто надо хотеть чего-то другого. Странно звучит. Как можно хотеть чего-то другого, кроме как то, что ты хочешь? Можно. Оказывается, можно. Оказывается, можно убедить себя в том, что я хочу. Я наблюдал за собой, я прочитал об этом, и наблюдал за собой. Когда я очень сильно, если я очень сильно волнуюсь, готовясь к семинару, и у меня есть, у любого лектора есть это, у любого музыканта это есть, у любого артиста это есть. Нет ни одного человека, который бы когда-либо себя почувствовал абсолютно уверенным в сфере его прямых интересов или талантов. Абсолютно стабильно уверенным. Рассказывали историю Джона Леннона. Знаете, Джон Леннон. Один из Битлз, да, группа прошлого века, как бы звезды, почти боги. Да. Так вот, Джон Леннон, его, как сказать, соратники по его группе Beatles, они говорили, что его буквально чуть ли не выташнивало, его выворачивало наизнанку перед каждым концертом от волнения. Даже после того, как одно слово «Beatles» вызывало визги и писки в любой аудитории. Да. Ladies and gentlemen, tonight on this stage, the Beatles. Вы видели хроникальные кадры, видели, да? Девушки 18, 16, 15 лет там бросаются на решетки, там плачут, рвут на себе одежду, там истерическое, представляете? А в это время человека, который имеет над залом в тысячи человек полный контроль, его выворачивает от волнения, что он опозорится, что он сыграет не так, что песня не понравится, что она не пойдет, что этот концерт посчитают плоским, сухим, скажут, что выигрались уже, все. Не те, понимаете? Страх, что что-то не сработает, не будет обеспечено проведение концерта должным образом, да. Стыд, что что-то не так произошло или происходило. Да. Поэтому, когда я готовлюсь, я читал об этом, другой лектор писал это, другой автор, и он говорит, я испытываю огромное беспокойство, потому что определенный страх фиаско, неудачи в сфере интересов, наших интересов нас очень волнует. И что обычно? Вы знаете, сейчас вы узнаете эту ситуацию, думаю, она вам напомнит кое-что. Очень ответственное, важное для нас дело. Мы должны его сделать, и поэтому очень беспокоимся, что нам не удастся. Что происходит? Находятся тысячи дел, тысячи других очень важных дел, которые сейчас надо встать и сделать. Что-то в комнате беспорядок очень такой большой, пойти перекладывать, или мы вдруг вспоминаем, что надо сделать какой-то важный звонок, или что-то пойти проверить уроки у сына. Да? Обязательно. Чем важнее ответственные студенты знают, чем важнее ответственнее работа, например, диплом Дарпс какой-нибудь, да, тем тысячи дел находится, которые показывают, что можно делать что-то другое, да? Есть такое? Согласны? Поэтому мы придумываем себе, это пример, другие желания, мы придумываем замененные желания, суррогатные желания. Это жутко опасная вещь, честно скажу вам. Когда человек дал статус таким эмоциям, как страх, гнев, стыд, сожаление, грусть. Да, грусть – это сожаление, разновидность сожаления. Обида – это разновидность гнева тоже. Это основные. Придал им дурной статус, объявил их в дурном статусе. Персонами нон грата объявил эти эмоции. Да? Нон грата, все. Персона нон грата, дипломатический статус. Неприемлемый в этой стране. Прогнать – нон грата. Гнев – нон грата. Стыд нон грата. То самое интересное, что человек выдумывает себе такие желания, которые бы не грозили бы ему такими побочными эффектами. Но самое неприятное, что если это не грозит вам стыдом, достижение желаемого в процессе не грозит вам стыдом, гневом, страхом, сожалением, то есть одна неприятная новость. Это не ваше желание. Далее, что происходит? Две страшные вещи. Первое. Достигнув желаемого, вы никогда не будете им счастливы. Ну как можно? Ну представьте, представьте, у меня такое психическое расстройство. Я сейчас почувствовал, что я хочу срочно в туалет. Но вместо этого я вам говорю, давайте споем. Мне ужасно хочется петь. У меня сломалась система отождествления. Я чувствую, что во мне есть какое-то беспокойство, но я не могу понять, в чем его причина. Или я думаю, если я сейчас выйду в туалет, вы подумаете, в туалет пошел. Целый зал подумает так. Да? Обычно мы стараемся это делать как бы не очень сильно заметно на глазах, не подчеркивая. Что не дай бог, туалет рядом, и там все слышно. Близко, да? Вообще позор. Потом говорю, давайте лучше споем. И такой пою такой. Да? Ну, то есть петь я буду так же, как человек, не сходивший вовремя в туалет. Это нормально абсолютно, правильно? Или я хочу кушать, но ложусь спать. Многие так делают, девушки, чтобы диету поддержать, да. И ворочаются, например, там потом. На самом деле все решается просто. Стаканчик молока теплого со специями и баланс восстановлен. Вы и не покушали, и вы и заснули. Но я вот такая, представляете, такое полное расстройство. Человек хочет в туалет, начинает кушать. Хочет кушать, ложится спать. И все садятся обедать, он чувствует, что голод у него поднимается. Видит, люди кушают. Он такой раз, стульчики составил там в углу, раз такой... Нормально это было бы? Но поверьте мне, в нашей бомжатской эмоциональной жизни именно так и происходит. Чтобы не терпеть негативные эмоции, мы заранее подменяем истинные желания на объявленные желания, объявленные. Как объявленные? То, что объявили. То, что... Паслудинатас. Меш паслудинам венкаши. Истинным месту негрибам. Внутри мы этого не хотим, но объявляем, что хотим. Потому что все включатся в эту игру, они нам будут это давать, а когда они нам не будут этого давать, нам будет плевать на это. Есть такая реприза Ильченко и Карцева. Слова-слова называется там. Здрасте, здрасте, как дела, туда-сюда, пустые, пустые слова, в общем. И в конце концов они говорят, ну что, вы такой планчик-конспектик набросаете? Он говорит, да, планчик-конспектик. Такой маленький, да, он говорит, маленький планчик-конспектик. Конспектик-планчик, да, планчик-конспектик. Конечно, набросает. Давайте к пятому. Он говорит, давайте к пятому. Нет, говорит, нет, лучше к шестому. Второй говорит, нет, к пятому. Первый говорит, нет, к шестому. Нет, лучше к пятому, нет, к шестому. Ну ладно, к пятому, ну ладно, к шестому. А ничего я ему не сделаю. Второй говорит, да, мне не особенно надо было. Вот это у нас такое общение. То есть одна проблема. Достигнув желаемого, вы не понимаете, что происходит. Если утвердиться очень сильно в этой идее, что я хочу этого, это удобная идея. Она вас застрахует, убережет вас от страха. Чего? Объявил, что я человек, занятый духовной практикой, и все. Можно больше не заниматься своей эмоциональной жизнью, можно больше практически игнорировать, наплевать на свое тело, потому что я не есть это тело. Все нормально. Очень удобно. Но... Достигнув того, что вы объявили желанным, вы не будете счастливы. Это первое. Второе. С вами невозможно строить отношения вообще. Но только таким же людям, которые что-то объявляют, и вы вот по этим верхним, говорит, мы сейчас займемся духовной практикой. Все говорят, да, займемся, займемся. Да? Но ни у одного человека внутри истины, это не является его, оно всегда является одним из желаний души двигаться к Богу. Но оно не будет гармонично. Оно не будет вполне гармонично. Это только очень, очень светлые, очень возвышенные личности, которые прошли все этапы как бы осознания, реализации на всех остальных уровнях, они могут сделать такой форсаж, они могут сделать такой праздник. Или женщина объявляет, что она хочет найти свое счастье в работе. Сейчас. С каких это пор? Женское счастье оказалось в работе. Что она там делает? Вопрос. Согласно ведам, его там никогда не было. Женское счастье – это территория внутренняя, территория отношений, близких, близких отношений. Семья, супруг, дети, родственники, племянники и так далее. Или мужчина пытается стать счастлив, одевает фарточек. Такой, ля-ля-ля. Зачем ему терпеть эти какие-то там потрясения, кто-то будет из него дурака делать, да, ругать его на работе. Он будет показывать свою некомпетентность, со стыда сгорать, что он в 40 лет даже не знает вот этого, или в 30 лет не умеет еще вот с этим обращаться, так? Зачем этот стыд ведь нужен? Многие, кстати, на семинарах мужчин меньше именно по этой причине. Что чтобы двинуться вперед, узнать новое знание, надо прийти и встать вот тут в дверях и сказать, здравствуйте, я не знаю чего-то. Стыд-то какой? Стыд-то какой? Фактически, то, что вы садитесь сюда, вы... Ну, это мужчины, конечно, часто занимают такую позицию. Ну, послушаем, послушаем. Чего нам нового скажет? Да? Но, в принципе, главный барьер. Я должен сначала признать, что я чего-то не знаю. А это стыдно. Оказывается, стыдно. Мужчина говорит, я не стану на какой-то другой работе работать, буду лежать на диване, щелкать пультом, потому что... Я инженер-электронщик авиационной промышленности. Жена говорит, ну сейчас же нет ни авиационной промышленности, ни электроники, на которой ты уже учился. Ее нет, научился бы чему-то другому. Чего я должен тут, понимаешь ли, тут перед кем-то там что-то унижаться? Потому что стыдно очень прийти и сказать, вы знаете, я экс-электронщик, электроники, которая уже никому не нужна. Что я ноль сейчас, по сути. Я стал нолем, извините, пожалуйста. Научите меня, пожалуйста. Мне очень стыдно, что я этого ничего не знаю. Научите меня новому чему-нибудь. Поэтому мы подменяем свои желания и посвящаем этому всю жизнь. Иногда мы выбираем такие желания, которые недостижимы. Такие не наши, еще более того, еще и недостижимые. Мало того, что не наши, да еще к тому же и недостижимы никогда. Ну, они как бы кажутся достижимыми, но Например, если женщина ставит своей целью карьеру, да, то это недостижимое желание, в принципе. Потому что карьера, она, если и будет достигнута, не будет долгосрочной. Не будет очень долгосрочной. То есть успех не будет устойчивым. Почему он не будет устойчивым? Прежде потому, что она не удовлетворена достигнутым. И она разочарована. Потрачены годы и получено то, что невкусно. Это вот бывает такое. Вы нашли новый рецепт. И начали его готовить. Готовили. Чистить надо было, потом тереть надо было, потом миксером взбивать, потом туда добавлять, потом выпекать. Подгорело 3 раза, на 4-й раз получилось. Намазали кремом, все сделали, достали, попробовали. Проглотить никак. В рот взяли, проглотить никак. Большое разочарование. Много времени ушло. Нету вкуса. Все, ну вы же испекли это же выглядит как то, что на картинке. Ну и ешьте. А нету вкуса. Невкусно. Ожидалось по-другому. Поэтому это очень мистическая вещь. Мистическая, это такая крайне большая мистика, как мы себе выдумываем желания, как бы, удобные, чтобы ни в коем случае не терпеть вот этих так называемых негативных эмоций. Поэтому эти негативные эмоции, по сути, они теряют статус негативных сразу же, как только вы поймете, что в той сфере, где я терплю стыд, это есть сфера моих интересов. И если я его превозмогаю, значит, я прогрессирую. В той сфере, в которой я терплю страх, это есть сфера моих интересов. Не это, это то, что страх потерять или страх не достигнуть. Страх, что другие люди вмешаются. Страх, что кто-то разрушит. Страх, что не хватит времени. По сути, это и есть. Как же они негативны, если они вам четко указывают на то, что вы двигаетесь в правильном направлении? Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, песня такая есть. Если у вас нету тети, что она там? Вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не умирать. Оказывается, жизнь именно и есть, она и состоит. То есть это есть атрибут, необходимый атрибут. Это нормальное, естественное состояние человека, двигающееся по пути развития отношений, по пути движения к счастью. Стыд, страх, сожаление, гнев. Обязательно. Другой вопрос, что где некоторые из уместно или неуместно где-то проявлять эти эмоции, чаще всего неуместно. Например, если мужчина... Ему показалось, что девушка рядом с ним или женщина думает о другом мужчине или не слишком верит в него, или не слишком ему доверяет. Это вызывает гнев. Почему? Потому что она есть сфера его интересов. Как бы, это объект его интересов. Это дорогой человек, близкий человек. Но орать на нее сразу не обязательно. Что ты там чего-то на него глаза пялишь, да ты вообще уже за каждым готова, или жена. Ты за каждой юбкой там уже... Она ему, да ты меня скоро и к столбу ревновать уже будешь. Да? Это вовсе не обязательно. Если эта эмоция поднимается, если она проявляет себя, это показывает, что мы имеем дело с тем, что мы реально, то, что входит в сферу наших интересов. Значит, нам нужно уважать эти эмоции, принять их как благоприятный знак. Раз. А второе, двигаться дальше в достижении желаемого, при этом гармонизируя его со всеми остальными уровнями. Поэтому подмененные желания есть одна из проблем, почему никакая духовная практика, никакой супертренинг, никакой семинар о семейных отношениях и даже никакая духовная серьезная школа не будет иметь силы, потому что сначала надо быть готовым заплатить цену. А эта цена вот такая, что человек должен, чтобы жить, он должен переживать, переживание, то есть это полнота, у него должна быть полнота жизни. Я ужасно боюсь потерять близкого человека. Мне ужасно стыдно перед дорогими мне людьми опростоволоситься. Стыдно, мне тоже страх. Стыдно, если я что-то делал не так, мне очень стыдно. Перед вами стыдно. Я очень волновался. Моя супруга волновалась, Алина, что что-то сделаем не так, чтобы все ли разместятся вовремя, все ли доберутся. Даже на примере вот этого одного нашей, одной встречи. Все ли будет в порядке, никто ли не посчитает, что его слишком используют или наоборот игнорируют. Куча страхов. Стыд, я рисовал себе картины, все, я забыл все, что я собирался сказать, стыд, сижу, мычу чего-то, говорю какие-то общие фразы. Стыдно, очень стыдно, страшно. Гнев. Кто-то заявил о своем участии за 2 дня до семинара, а на следующий день сказал, что, видимо, он получил знак, это не его истинное место, Господь хочет по-другому. Фу. Нет, конечно, не было такого гнева. Но, в принципе, то есть, когда мы... Это моя сфера интересов, потому что я, это мое желание было собрать людей, обсуждать с ними вопросы, которые помогают двигаться к счастью. Это реально, я могу в этом сознаться, поэтому я и чувствую все эти эмоции. Если я просто, ну, давайте там позвоните по телефону, да, такому-то, такому-то, собирайтесь, я вам чего-нибудь там почитаю, где-нибудь там погуляем, что-нибудь там поедим, то вы чувствуете, как бы, что это тоже не очень, да? И мы можем собраться вместе, чтобы кому-то вовне показать, что это наше общее желание. Смотрите, как мы круты. Мы семинаристы, и сейчас мы тут будем изучать ведическое знание. Смотрите. Никто не смотрит. Все уехали, гостиница вся пустая. Никто не смотрит. Мы думаем, что мы здесь собрались. Самим это не надо, зрителей нет. Очень обидно. Очень обидно. Нам нужны зрители всегда, когда мы живем в системе подмененных желаний. Всегда нужны зрители, те, кто бы поверил в это. Мы сами-то в это не верим. Действуем, но не верим, потому что счастья нет от того, что мы делаем. Потому что мы не готовы платить за счастье этими побочными продуктами, так называемыми. Есть притча, в которой человек один учился желать. Он встретил суфийского святого, в обязанности которого входило ходить по свету в таком незаметном обличии, таком скромном обличии. Это очень высокий сан, это святые. Это человек, это как, может быть, Папа Римский, статус его в суфизме. Но он должен в очень смиренных одеждах для блага всех людей путешествовать и исполнять их желания. Зачем? Теперь в семинаре вы узнаете, зачем эта практика. Да? И он пришел к одному такому человеку, который был солдатом. Просто солдат. И он сказал, этот солдат сказал, если ты исполняешь желания, он говорит, какие у тебя желания? Он говорит, пожалуйста, исполни такое мое желание, что чтобы меня повысили. Мною тут потакают каждый, кому не лень. То есть у меня тут 100 начальников. Я один единственный солдат. Все остальные служащие вокруг, они выше меня рангом. И поэтому нет такого человека, который не был бы мне начальник. И поэтому нет такого человека, который только ленивый может пройти мимо меня, чего-нибудь мне не приказав. Спаси меня, сделай так, чтобы я стал, получил бы повышение. И через некоторое время этот святой получил письмо от этого солдата, который написал, только ты уехал, он говорит, мне... Повысили с большим почетом, и я теперь могу командовать кем хочу, но мне не дали командовать в том месте, где я служил, а сказали, теперь ты пойдешь на границу, это очень ответственно, будешь служить там. Там каждый день нападают с соседнего государства, там разбойники пересекают границу незаконно, контрабандисты там с оружием. Давай, вперед, ты теперь главный, ты теперь командуешь. И он говорит, ну я этого не хочу, там очень опасно, этого я не хотел. Там, где я служил раньше, было безопасно, тут страшно. Тут страшно. Страх. Он говорит, хорошо, я тебя избавлю от страха. И через неделю получил еще одно письмо, в котором солдат писал. Меня еще раз повысили. Счастье-то какое. И с почетом проводили на пенсию, как бы в увольнение, в запас. Меня уволили в запас, очень счастливый. Не надо на границе, я теперь не рискую. Но теперь я сожалею. Теперь мне не страшно, я теперь и сожалею. Я сожалею, что я больше ничего не умею. Кроме как служить в армии. Никогда ничего другого не делал. Не мог бы ты сделать, чтобы я что-то еще мог делать? И он сделал, и опять он не был этим доволен. Опять написал, что его это не устраивает. В конце концов, они встретились снова. И этот солдат сказал, послушай, может быть, ты пожелал бы за меня? Ты же знаешь, чего на самом деле стоит желать? Он был святым, разумеется, он знал о совершенстве жизни. Он сказал, конечно, знаю. Он говорит, слушай, пожелай за меня, а? Он говорит, нет, я этого делать не буду. Он говорит, ну почему, раз ты знаешь? Он говорит, потому что ты не сможешь принять все то, что сопутствует исполнению твоего желания. Все. И это мы. Если бы даже сейчас вам сказали бы, что могут исполниться ваши большие желания сразу, вы бы скорее, сначала бы вы их подняли на поверхность, а потом бы, скорее всего, их опять замели под ковер, потому что жил себе спокойно, и ладно, нормально. Ни тебе бояться ни за что. Живу один или одна. не потерять никого, не стыдиться, если где-то свои качества вылезли наружу. Например, одинокие мужчины, одинокие женщины, они очень себя считают возвышенными, потому что их качества никто не видит. И если они как-то проявляются, можно закрыться дома и смотреть телевизор или пойти в фитнес-клуб. Это очень удобно. Но находясь все время в поле зрения людей, все время играть трудно. Нет-нет, да вылезут из тебя какие-то постыдные качества. Какие-то привычки, какие-то дурацкие шутки, какие-то что-то еще. Да? За что нам стыдно было? И мы говорим, нужен мне этот? Ну да, одиночество, конечно, это не очень хорошо. Но мне нужен этот свидетель. Вот мне нужен, чтобы перед кем-то все время позориться. Я так хороша, я так хорош. А тут будет все время кто-то, два глаза, которые будут все время смотреть на меня. Да? Или что доброго, привяжусь еще и буду бояться потерять этого человека. Сейчас живу, никто мне не нужен, я никому не нужен, спокойно, свободно. Очень хороший фильм в этом смысле, советую вам посмотреть, как дополнение к семинару, называется «About a Boy». Хью Грант играет главную роль с мальчишкой. Мальчик, по-моему, называется. Пуйка. Английский вариант «About a Boy». Прекрасно. Философия одиночества выложена перфектно просто. Целый семинар можно дать по одному фильму. Обязательно посмотрите. «About a Boy». О мальчике. Или просто «Мальчик» в русском варианте. Или «История мальчика». Хью Грант в главной роли. Совсем недавно фильм появился. Очень доброе такое, очень доброе кино. Но философия вот эта, в чем благо? Полностью, весь подтверждение, полное семинар. Да нет никаких проблем. Да нормально одному просто, нормально. Да нормально никуда не двигаться в духовной практике. Это если с этими связаться, так потом в простыне, как пройдешь один раз по Кришнабарана, со стыда провалиться, если коллега будет идти по другой стороне. Ты чего? Ты чего с этими, что ли? И ты в простыне. Есть такие практики, верно? Такие, они требуют такой. Они красивые на самом деле. Но чувство стыда, оно мешает людям принять. Или даже из церкви. Сейчас, ладно, хорошо, сейчас другой расклад. Но, например, православие сейчас, вчера я видел, девочка маленькая, около нашего дома есть православный храм маленький, на Венебезгатове, да. Девочка шла с мамой рядом, она вдруг остановилась, лет 9-10, поклонилась и окрестила себя окрестным знамением на икону Иисуса у дверей. Не уверен, что ей первый раз ей это стоило так же легко сделать. Что она могла сделать первый раз так же легко. Машина, движение, мальчишки. Самое страшное. Да? Другие девчонки. В мини-юбках. Идет девочка с собранными волосами. Ну, прилично состоятельная семья достаточно. До пят юбка. Не похоже было, что они выходили оттуда, но мимо шли. Она кланяется. Как на русский манер поклон есть такой. Да, низкий, глубокий поклон. И перекрещивается, да. Я не уверен, что ей это так легко. Чувство стыда за ее прогресс, за свой духовный прогресс, за то, чтобы двигаться туда, куда она хочет, за то, чтобы быть с Богом, дать ему определенную свою верность, определенную свою смелость. Несмотря на то, что все смотрят, вся улица смотрит, я остановлюсь и перекрещусь. Это цена. Нам приходится платить эту цену. Стыд, страх, гнев. Нам придется это переживать, чтобы жить. Поиски удобной схемы приводят к тому, что если вы не живете, то вам и не умирать. Но такая жизнь мало чем похожа, то есть мало чем отличается от смерти сама по себе. Вот в чем фокус. Потому что жизнь живого существа, сам феномен жить, связан с желаниями. Желание является неотъемлемой природой нашей индивидуальной сущности «я». Поэтому мы можем, если мы играем в эти игры, мы можем всю жизнь просветить для того, чтобы убедить сначала самих себя, а потом окружающих. Потому что когда всех окружающих убедил, самому в свою ложь верится больше, лучше. Да? Как бы всех убедил, окружил себя людьми, которые также тебе по ушам будут ездить. Да-да, конечно, мы все этого хотим, конечно, ура, там за Родину, за Сталина. То есть разные есть такие идеи. Да? 1 мая, завтра 1 мая. Все трудящиеся там, трудящимся завода, сарканыцвиц, ура, все, ура, такое воодушевление, все вышли, на палках какие-то надписи там у них, да, какие-то красные полотна там, все несут, катят какие-то тачки на колесах, да, ура, но это же идиотизм, это же взаимный обман, все убеждают себя и друг друга, что они хотят того, чего они никогда не хотели, ни одного дня. Ни одного дня никто не хотел зайти. Ну, может быть, один искренний человек там найдется, ему можно руку пожать. Ну, вот такие у него желания. Ему нравится ходить с красным флагом и кричать «хура». Ну, что сделаешь? Или с другим флагом. Какая разница, с каким флагом? Если это его искреннее желание, мы говорим ему «хура». Но если он просто из-за удобства, чтобы не терпеть страх, стыд, да, гнев, грусть, разочарование, он просто принимает что-то и окружает себя такими же людьми, то это самый несчастный из людей. Я вам точно говорю, это самый несчастный из людей. Почему? Что игнорируется главное, потребность души желать и любить. Когда мы подавляем негативные эмоции, точно так же мы не можем проявить позитивные. В этом фокус. В этом фокус. Со временем человек, который пытается исполнять из себя очень такого ласкового, любящего такого, исполнять, понимаете? Одно дело быть. Он утрачивает способность любить. Так происходит в семьях. Если в семье супруги приняли, об этом больше как бы во второй части нашей лекции, да, то есть как поддерживать отношения. Сейчас мы говорим о том, как их строить. Вы говорите, подождите, вы про отношения что-то уже давно не говорили, да? Но речь идет о желаниях. И я говорил вам о том, что два самых страшных результата. Первый, вы истратили полжизни или жизнь, и так и не стали счастливы. Хотя убеждали себя, что двигаетесь к счастью. Ваше счастье была идея. Счастье там, где я не боюсь, где я не стыжусь, где я не гневаюсь, да, и где я ни о чем не сожалею. Вот это счастье, это классная практика. Очень нравится мне такая. Да. Это называется анабиоз, такая практика. Полная, как мумифицированный заживо человек. И второе, с вами невозможно строить отношения. Отношения строятся на основе служения. Я хочу что-то сделать вам. И что самое главное я хочу сделать? Да желание ваше какое-то исполнить. А что еще можно сделать для вас? Представьте, если я вам говорю, сейчас здесь впервые в Лиготне начнется бесплатная раздача сарделек с тмином. И начинают разносить. Такой, пожалуйста, на подносе заходит симпатичная девушка. Пожалуйста, Ян, пожалуйста, Джесси. Я говорю, пожалуйста, Вестер. Вы говорите, в чем дело? Я говорю, оцените широту жеста. Закон пожертвования рулит. Я жертвую 80 сосисок этой аудитории. По две каждому. Из сарделек с тмином. С такими кусками жира внутри. С детства люблю. Это моя лучшая пища жизни. Я хочу вам всем сделать подарок. Я просто пищал, визжал в детстве, когда мама варила мне эти сардельки. Угощайтесь. Он говорит, да провалитесь вы со своими сардельками. Отстань. Унесите и отстаньте. Мы поедем в Ригу. Так? Я такой обиженный сижу. Я не понят. В своем служении людям я не понят. 80 остывших сарделек лежат в углу. Я не принят и отвергнут. Но это же маразм. Как я должен вам служить? Я должен был спросить, дорогие мои, что вы хотите? Конечно, сегодня мы вам приготовим то, что мы хотим. Но это пока сегодня. В будущем мы исправимся. Не, некоторых даже спрашивал, что, какие, как сказать, поправки к меню. Спрашивали. Да, вот, Удисон подтвердит. Мы с Удисоном друг друга спрашивали. Нормальное служение, это хорошее отношение. Я в ударе вообще, то есть меня не поняли эти люди, как они неблагодарны. Я столько сил, времени привез такое место, все устроил, самые лучшие сардельки, а три гасмесник, то есть все 5-10, срок хранения еще не вышел у них почти. Они не ели, они меня отвергли. Ну, надо было просто спросить вначале, друзья мои, у вас такие же впечатления об сарделях с тмином пивных? Пивные назывались. Страшный продукт, ужасный. Такой же у вас эмоциональная привязанность? Такой ли у вас вот просто настрой светлый на этот продукт, как и у меня? И потом только вам предлагать, правда? Но как вам предлагать, если вас тошнит от этих сарделек? Мне рассказывал кто-то, Дима, ваш, да, прям? Пирожки с луком. Можно рассказать вашу историю? История о пирожках с луком. Дима, он пришел в гости к родственнице, да? Это родственница была? 6 лет было, да. Чтобы не подумали, что сейчас. Но уже в 6 лет он терпеть не мог лук. Вот не мог его. И там аппетитные пирожки. Пожалуйста, все пирожочки. Мама там приносит, да, выставляет на... Ну, хозяйка, мама друга, да, выставляет пирожки. Но Дима это... Он не любит его сейчас, не любил никогда, но никто его об этом не спрашивал. И пирожки были с луком. И вот, вот происходит, вот вам наглядный пример. Мальчик, ребенку трудно защищаться от давления, вот этого давления служения. Ешь, гад, сардельку тебе сказал, она вкусная. У нас такие, знаешь, только по праздникам были. У нас в войну такие только на Новый год и на 8 марта кормила мама. Ешь, болван, а то будешь неблагодарной свиньей. Вот. Эмоциональное давление. И как бы, ну, пожалуйста, кушайте, угощайтесь. И человек берет пирожок, кусает, и там самое любимое во всем мире из его из продуктов. Лук, жареный еще вдобавок. Еще не дожаренный, наполовину дожаренный. Да? А может, просто вареный, еще страшнее. Ну что, Дима, вкусно? Да, так спроси. Как, Дима, вкусно? И что мы делаем? Мы вынуждены. Нам навязали служение, понимаете? Единственное, что Дима мог сделать сразу, это прийти с плакатом. Я не люблю лук! Вот это нормально, это тогда нормально. Терпеть не могу лука. И все говорят, ну... Ну, у нас как раз пирожки с луком. Он говорит, хорошо, я съем один. И они не стали бы спрашивать, вкусно или невкусно. Они поняли бы, что невкусно. Но сказали бы, ну, все-таки очень вежливый человек, очень терпеливый. Он съел, не хотел обижать. Он говорит, на самом деле все вкусно, кроме лука. Это отношение. Но если у нас не объявлены наши настоящие желания, то мы будем... Как человек в фильме «Карнавальная ночь», такое выражение лица на сцене было. Помните, там был такой... персонаж кто-то, может быть, видел, кто-то нет. Он понимает, что он сел в лужу, что ему здесь быть не надо, но он... Мы сейчас стараемся исполнять. И какие-то слова начинаем такие говорить. Нектар, экстаз, там что-нибудь такое. В разной среде. Ом. Это такой ом. Это такая энергия. Энергия. Такой экстаз, такой нектар. Да-да-да-да, нектар. Ну, чтобы мне такой нектар... Выдавливается, из себя выдавливается, это неприемлемо, не принимает человек. Это не говорится, что это плохо. Никто не говорит, что эти пирожки невкусные были на самом деле. Все их ели с удовольствием, правда, Дима? Все остальные участники ели с удовольствием. Единственное, что надо было спросить у Димы, как он относится к ним, или ему самому объяснить, что это не мои приоритеты, поймите, это не мои желания. Не обижайтесь, пожалуйста, это не мои желания. Вот это отношение. Когда наши настоящие желания объявлены. Поэтому, когда мы строим отношения, искусство строить, создавать близкие отношения, нам очень трудно их построить в одиночку. Это факт. Нам нужна поддержка, воодушевление, одобрение других. Нам нужна связь с Богом. Потому что, если мы не имеем связи с Богом, у нас появляется страшный синдром. В Библии говорится, а неверующий уже наказан. Нет смысла наказывать неверующего человека за его неверие. Потому что страшнее наказание, чем быть неверующим, нет. В чем оно? Гиена огненная. Адские планеты, котлы, там, черти варят человека неверующего, там, да, атеист. Нет. Знаете, какое, в чем самое адское состояние? Идея о том, что для того, чтобы достигнуть того, что я хочу, слушайте внимательно, адские истории сейчас вам рассказываю. Если в вашей голове такая идея появилась, для того, чтобы достигнуть то, чего я хочу, я все должен сделать сам. Или я все должна сделать сама. Никто за меня это не сделает. Вот это уже ад. Потому что в этот момент человек становится на путь самоуничтожения. Путь приложения чрезмерных усилий. Он даже приложить их не успеет. Он уже запарится на начальном этапе уже. Что? Он поймет, насколько трудно достигнуть такого желания. И два момента. Либо сойдет с ума, либо должен будет отказаться от своего желания. Как женщине, например, удачно можно выйти замуж в наше время? Удачно выйти замуж. Какие технологии? Вот дайте сейчас Говинда Лила, подойдите к ней, она, Джесси, она проконсультирует вас. Она специалист. Она целых два раза уже была, она специалист. Она знает, как удачно выйти. И оба удачно. Окей, тогда вы подойдите к ней и спросите, как остаться замужем. Более серьезный вопрос, да, оказывается. Выйти это не так сложно. Как Марк Твена спросили, говорит, многие читатели спрашивают, знают, что вы, ну, вы многократно бросали курить и спрашивают, трудно это или нет. Марк Твен сказал, о, это совсем не трудно, я делал это 1000 раз. Бросить круг курить можно, не закурить снова проблема, да? Не о том спросили. Поэтому как может, как, какие технологии? Да сама никак не может. Вот пока кто-то не позаботится о ней, пока кто-то не даст ей воодушевление, не даст совет, не даст ей, тут вот ты перестаралась, тут ты чуть-чуть как бы не дотягиваешь. Здесь ты вообще непонятно, чего ты сидишь, чего ты ждешь. Да? Здесь ты сама надумала, никто с тобой сексом заниматься не хочет. Ты сама придумала. Такую цену тебе за то, что тебе подарили букет цветов или сводили один раз в кино, тебе никто не просит эту цену. Ты ее сама назначила себе, и теперь сама же, как подростки говорят, загружаешься. Забота, поддержка, тепло, чистота. Напоминание о том, что ты чиста и что ты достойна того, чтобы быть любима. Кто-то должен это делать. Самой делать невозможно. Но как люди могут помочь сделать этот шаг? Как вам могут помочь люди построить свои отношения, достигнуть успеха в своей духовной практике, найти работу, которую вы хотите, в конце концов? Если вы мне объясняете, что вы хотите другую работу, что замуж вы не собираетесь, что вы посвятить решили жизнь отшельничеству или монашеству или еще чему-нибудь, или работе посвятить решили, которую тоже не любите. А работу объявляете ту, которая подвернулась, что она самая лучшая, что у вас призвание, все-таки у вас диплом, надо быть последовательнее. Что-нибудь такое. Ну как кто-нибудь может помочь вам, если у вас нет ни одного желания, которое бы было бы реальным? Если на каждом уровне эмоциональных, бытовых желаний, физических, мы убеждаем себя и окружающих в том, что мы хотим чего-то еще. Почему? А вдруг не достигну того, что хочу? Вот. Пожелаю от души, а вдруг сорвется все. И страх, что это сорвется. Гнев на тех людей, которые, мне кажется, всю жизнь мне мешали и могут помешать достигнуть желаемого. Поэтому, поскольку мне с ними все равно рядом жить, а они мне не дадут достигнуть желаемого, поэтому лучше не желать. Лучше даже не желать. Или желать, чтобы они попередохли все быстрее, тогда подумаем, посмотрим, как они будут желать. Чтобы всех поувольняли, тех, кто не поувольняли, чтобы отдали душу Богу и все. Вот такое, да, мы желаем людям, чтобы они исчезли из нашей жизни. Потому что мы знаем, они не хотят нашего счастья, например. А я хочу такого счастья, от которого они от зависти умрут, если я его добьюсь. Но от этих людей никуда не деться. Зачем? Зачем? Муссировать это, зачем эту идею вращать внутри себя, если достаточно просто смело объявить свои желания. Самому себе для начала. Некоторые люди это в молитве делают. Это очень сильно. Это не страшно. Поэтому тот, кто не имеет силы обращаться со своими желаниями к Богу или к другим людям, обычно это одно вытекает из другого. Если я не могу обратиться со своими желаниями, настоящими желаниями к тому, кто, во-первых, совершенно бескорыстен и не имеет никакой зависти, и никогда это не использует и не распространит информацию, не проболтает, так? Как же я могу тогда их посвятить тому, кто уже не раз использовал это? Ну, кто-то из близких, родственники, мать, нечаянно или чаянно. Тот, кто критиковал, или когда я говорил о том, что я хожу, они, да, сейчас ты в сказку попала. Принц на белом коне тебе приедет. Все, зависть. Да? Как же тогда людям, которые несовершенны, вы собираетесь открыть свои желания? Если нет доверия даже тому, кто абсолютно совершенен, безупречен, и тот, кто может исполнить, имеет потенциал исполнять желания. Вот в чем секрет фразы «неверующие уже наказаны». Это адская жизнь, это ад. Есть два варианта. Первое, человек угробливается сам в достижении желаемого и полностью разочаровывается в том, что достичь желаемого возможно. А все, что надо было сделать, это просто попросить другого человека. Все. Для меня какие-то вещи могут быть чудовищно сложные. Я могу сидеть над компьютером и искать, в чем там причина, почему он не работает, проклясть себя, проклясть все вокруг, возненавидеть того, кто мне попросил что-то сделать на компьютере. Но у меня не поднимется рука набрать номер, позвонить, сказать человеку, который сведущ в этом, что у меня проблемы. Потому что я думаю, не надо себя показывать со слабой стороны. Не надо давать человеку ненужные преимущества. Он может этим воспользоваться, начать манипулировать. Это стыдное положение довольно человека, не понимающего элементарных вещей, оказаться чайником в глазах следующего человека. Да? Стыд-то какой. Страх, что, может быть, он этим моим неспособностью как-то воспользуется. Сожаление, что я вовремя не обучился этому, понимаешь, тут даже сейчас третьеклассник, да, как у себя, как рыба в воде, в программах, в интернете, во всем, да, в инсталляциях различных, а я одним пальцем тык-тык-тык-тык, полдня посылал один имейл, в конце концов все стерлось, чуть не одел на голову владельцу интернет-кафе этот монитор и ушел, хлопнув дверью. Вот. Смотрите, сколько, оказывается, у нас всяких эмоций должно быть, должно сопутствовать. Поэтому невозможно построить отношения, не пользуясь поддержкой Бога и поддержкой других людей. Но для того, чтобы построить их, человек должен объявить свои желания. А для того, чтобы объявить свои желания, он готов, должен быть, проходить через эти очищающие факторы. На самом деле, веды об этом говорят как? А грехи в сердце? А вы думали, это что? А вы думали, это что? Стыд, страх, гнев? Это просто витамины такие? А, Б, С, Д, Е, П, 2, П, 1? Это и есть проявление наших грехов. Именно. Смелый человек, который не боится увидеть в себе недостатки, он настроен на это. Называется самая высшая аскеза. Не бояться в себе. Почему, если я знаю, что у меня есть недостатки, я не могу желать самого прекрасного и самого лучшего? Вот дайте мне объяснение, вот кто может из зала объяснить, почему, имея недостатки, я не могу иметь определенные амбиции, стремления к самому-самому-самому лучшему, самой-самой лучшей работе для меня. Потому что если это для кого-то, то это может быть хорошая работа, но не ваше желание и не сделать счастливым. Самому-самому любимому, самому-самому внимательному или такого, как я себе представляю, сильному, мужественному, ответственному и так далее человеку. Почему я не могу желать? Если я его не могу найти, почему я со своим недостатком не могу его сделать таким? Приведите мне несколько доводов, почему это невозможно. Оказывается, возможно. Поэтому аскеза является не пребывать в параноическом таком состоянии депрессии от собственных несовершенств, о том, что я ничего не заслуживаю, что на самом деле или то, что я имею, это уже много, чем больше я уже перебор. Внутри у нас есть такое, как бы мы подстригаем свои желания. Нет, если человек, он становится на, как бы, лицом к лицу своими недостатками, это есть результат или сами грехи, или результат греховной деятельности в прошлом, так? Моя внешность. Если у человека не такая внешность, как он хотел бы, значит, у него мало было поклонения Богу и служения другим людям. Если у него какой-то серьезный изъян, возможно, он кому-то нанес увечья. Так бывает. Красота является следствием благочестия, согласно ведам. Поэтому мы недовольны своей красотой, но мы должны признать, что у нас просто не хватало денежек. Кто-то сюда приехал на достаточно дорогих машинах, кто-то на машинах подешевле. Кто-то без трамвая приехал и просто сказал, возьмите меня, пожалуйста, у нас есть горячее желание попасть на семинар, все. Стыдно тем, кто приехал на машинах, которые... Раньше, поднимите руку, если у кого-то машина старше, чем 99-й год, кому стыдно за это? Поднимите руки. Не стыдно никому. Дима, почему вам не стыдно? Завтра меняет машину. Вот секрет. Ну, не стыдно же. Почему же тогда человек, который имеет определенные недостатки, он должен считать, что это может быть препятствием к получению счастья? Люди, которые завистливы, склонны искать в нас недостатки, чтобы использовать это как нашу слабость. Но тот, кто исполняет желание через этих людей, свободен от зависти. Абсолютно. Об этом говорят ведические писания. Он свободен от зависти напрочь. Ему нечего завидовать, ему все принадлежит. Поэтому невозможно начать строить отношения, если мы не объявили свои желания. Не значит, что мы должны выйти на Домскую площадь и с рупором и объявить их. Можем объявить их, сказать о них себе для начала. Себе для начала. Поэтому очень часто путь к тому, чтобы достигнуть желаемого, лежит через смелость увидеть свои грехи. Но мы говорим, это какая-то такая метафизика для нас, увидеть свои грехи. Я такой заглянул, фу, какой грех внутри себя. Медитативно такой. Меня стошнило просто. Медитативно заглянул в сердце и чувствую, у меня просто живот расстроился и тошнит меня от самого себя. Такое какое-то что-то мерзкое такое. Да нет же. Если человек знает, что недостатки его являются неотъемлемым его как бы атрибутом здесь, что он пришел сюда, уже греховен. Это факт. То есть люди сюда не приходят с безупречной репутацией. Это все равно, что в тюрьме увидеть честнейшего человека. Честнейший человек, такой семьянин, сидит 15 лет. Мы говорим, ну что же он сидит тогда? Недоразумение какое-то. Поэтому очень часто можно легко получить доступ к своим настоящим желаниям, если вы в этом заинтересованы. Я не могу вам навязывать это. Даже вот собрав вас на семинаре, заставить вас, вывезя вас в лес, закрыв в одном помещении, да, отняв у вас карты, чтобы вы не выбрались отсюда. Сказать, узнавайте свои желания истинные, пока кто не узнает, а живым не выйдет отсюда. Все. Но если вы хотите, это тоже серьезное желание, хотеть узнать свои желания. Это же сколько страха натерпитесь потом, когда узнаете. Первое, что вы узнаете, что они очень нелегко достижимы, что одним вам не справиться. Второе, что вы узнаете, придется перестать показывать фиги тем людям, которым вы привыкли показывать, и идти к ним за помощью. Самим не справиться, неприятно, вы уже поставили себя в такой статус. Больно ты мне нужен, да провались пропадом, сама заработаю. Да? Или да вот тоже нужны мне эти материалисты несчастные. Я двигаюсь к Богу, провалитесь пропадом, мясоеды. Да? Извиняюсь перед мясоедами за шутку такую. Нет такой категории мясоед, есть просто человек, который потерял связь со своим внутренним я просто и все. Диета – отражение того, что человек… Диета есть отражение того, что человек желает, не того, что хочет. Убеждается, что хочет есть то, чего на самом деле не может хотеть. Я знаю очень многих людей, которые являются переученными. Знаете, есть такой переученный левша, да? Человек был левшой, но его переучили все делать правой рукой, так? И он такой несчастный немножко. Обычно какие-то психические проблемы, говорят, случаются. Так вот, человек, который с детства, чистые души, которые приходят, они не едят мясо, не склонны есть мясо, например, да? Не склонны. Но со временем, как бы, нас убеждают, а потом мы и сами себя убеждаем, чтобы что? Смотрите. Если я прихожу на праздник, предположим, прихожу, меня пригласили друзья. Стоит шампанское, стоит лососинка, бутербродики с буженинкой там, и корочка там все. Слюнки потекли? У кого потекли? У кого из вегетарианцев потекли? Ни у кого. Некоторых стошнило. И я сижу, так представляю такое. Меня пригласили на такой вот банкет. Я думаю, так, чего мне обещает этот банкет? Подумают, что сумасшедший. Может быть. Или фанатик какой-нибудь. Страх. Страх. Перестанут общаться со мной. Подумают, наверное, он там в секте какой-то. Ага. Когда я сяду один в углу стола и положу себе 3 колечка помидора на тарелку, то все повернут голову на меня и посмотрят. Некоторые подумают, что я болен. Некоторые подумают, что я зазнался. Некоторые подумают, что я опасный сектант. Еще что-нибудь. И мне будет стыдно. Я буду сидеть, и все внимание будет на мои 3 колечка помидора и на меня. А когда все встанут и скажут, выпьем сегодня за молодых, я встану со своим дурацким стаканом компота. И люди с бокалами, с искрящимся шампанским, опять повернутся и посмотрят на меня. Выбор. Сильный выбор, это если не самый сильный выбор, это я не иду на это мероприятие. Не самый сильный, это не самый сильный выбор. Второе, я не иду на него, я иду на него, это самый сильный выбор, это я иду, но я не боюсь переживать все эти эмоции, потому что я знаю, ради чего я переживаю. Это мои ценности, это мои идеалы. Почему я не могу постыдиться? Ну, посидел, покраснел вместе со своими помидорами. От души накраснелся. Посмотрел, как всех перепугал в доску. Все перепугались по углам просто. Все, труба, кришнаиты в городе, разбегаемся. Праздник испортил, да? Загрустил о том, что когда уходил, даже не попрощались со мной хозяева, потому что все испортил, да? И ужасно разозлился, что так устроена жизнь. Да? Или разозлился на людей, которые такие там. Ну, разозлился, ну ладно, ничего. Которые не могут себе отказать в таких вещах, да? Ну и что? Ну и что дальше? Вы только получили подтверждение в том, что... Кстати, никто не обиделся. Это их проблема, что все там заметались, забегали, да? Если вы не... Ну, вы просто сидите и переживаете эти негативные эмоции, не считая, что это что-то ужасное. Вы себе доказываете, что вы на правильном пути. что вы стремитесь, если вы находите силы терпеть эти вещи, вы доказываете, что вы на правильном пути. Вот и все. Они говорят, что вы не на правильном пути. Но правильный путь только один. Правильный путь – это мой вид счастья. Мой вид счастья. Тот вид счастья, который я только понимаю, мой вкус, моя природа, моя душа, мой внутренний строй, мой опыт прошлых жизней, мой опыт накопленного знания, который может вообще не вписываться. Вот вы накопили такого, что теперь не знаете, куда с этим знанием деться. Вы накопили за прошлые знания такое, что, вляпавшись сюда посреди Кали-Юги, вы думаете, боже мой, как же мне жить теперь с этим знанием? И теперь вопрос, либо вы должны уничтожить себя на многие жизни назад. Это не вопрос только, что вам в голову пришло стать вегетарианцами, заняться йогой, или посещать семинары, или заняться духовной практикой. Либо вы должны будете имитировать другие желания, это тоже способ уничтожить себя. Только более мучительная, долгая смерть. Делать вид, что мне это вкусно, делать вид, что я нормальный, такой же, как и все, чтобы только не терпеть эти негативные эмоции. Будем нормальными среднестатистическими бюргерами такими, да? Но эта жизнь мало чем отличается от смерти, поверьте. Поэтому, когда мы делаем шаг в направлении того, что мы хотим, свидетельством этого являются все вот эти так называемые негативные эмоции. Но какие же они негативные, если вы можете именно благодаря им определить, что вы стремитесь к действительно ценным вещам, или вы отстаиваете действительно ценные вещи для вас. Поэтому есть способ, мы его попрактикуем в конце сегодняшнего дня, в втором семинаре, способ, как выйти на свои желания. Мы пойдем обходным путем. Вот здесь есть центральный вход, а можно сюда в зал зайти вот здесь. Мы пойдем обходным путем. Вместо того, чтобы вас ставить к стенке и говорить, чего хочешь на самом деле говорить, сознавайся. Да? Мы просто возьмем и вечером, если вы хотите, очень сильно хотите этого, не боитесь, что будет стыдно, страшно, гневно на меня и грустно от себя. Мы зайдем с этой стороны, мы разберем то, что нам грустно, то, чего мы боимся, то, чего мы стыдимся, и то, чего... Что осталось? То, что приводит нас в гнев. Не бойтесь, вы уже испугались. Вы думаете, так, это, наверное, надо будет к доске выходить. Я скажу, так, Ева, пожалуйста, сюда выйдите. Что у вас гнев вызывает? Меня вызывает гнев, что мой брат там... И тут стыд начался у брата. Вестра думает, о нет, зачем она это говорит? Нет, такой практики не будет. Она будет очень анонимна и очень целомудрена. Никто уязвлен не будет. Поэтому приготовьте листики и ручки к концу второго нашего занятия. А на этом, наверное, я должен остановиться, потому что у нас скоро уже время обеда. Вы уже проголодались? Не говорите, что нет. Да, пожалуйста, вопросы. Спасибо, хороший вопрос. Я повторю, поправьте меня все-таки, если я что-то упущу. Итак, вопрос в следующем. Если я что-то делаю... Но при этом что-то делаю, что с точки зрения разума и с точки зрения каких-то норм духовных или моральных, оно правильно. И разумно, рационально к тому, чтобы к этому стремиться. Но при этом я не испытываю ничего, ни стыда, ни страха, как могло показаться из сказанного мной, да, что это подтверждение, главный индикатор. Да? Означает ли, что это больше для меня не ценно, что это вообще мне не нужно больше? Означает ли это? Хороший вопрос. Правильно я его вполне задал, да? Транслировал. Ответ следующий, в том, что для того, чтобы быть уверенным, что я двигаюсь к достижению своих желаний, гармонии своих желаний, да, на четырех уровнях, да, душа, разум, тело, ум или сердце, да, вовсе не обязательно всегда, то есть это не является атрибутами, это является побочными, неотъемлемыми эффектами и не вредными эффектами, еще раз подтверждаю. Но это вовсе не атрибуты счастья. Что если у меня не трясутся, я не скрежещу зубами, значит, я несчастлив или не двигаюсь к счастью. Скорее всего, это означает то, что я уже пришел туда и просто счастлив. Вот в этой сфере я просто счастлив. Ведь есть такая фаза, где мне, конечно, определенный может быть все равно страх потерять это состояние. Потерять состояние счастья, потерять баланс этот, может быть страх. Но уже нет стыда, уже нету гнева, ни на кого не гневайтесь, это я достиг этого, кого мне гневаться? Да? Когда человек достигает духовного прогресса, абсолютного. Это означает, что такое духовный прогресс? Не то, что вы подумали. Точно. Духовный прогресс означает гармония своих желаний с желаниями остальных живых существ. Гармония. В конечном счете, гармония своих желаний с высшими желаниями высшего живого существа, с высшими желаниями Бога. Как бы это сейчас сентиментально ни прозвучало в моем исполнении. Гармония абсолютно. То есть это не значит, что это не... Но на самом деле, когда мы читаем жизнеописание святых, когда мы читаем, вот сегодня, может быть, мы исполним несколько на санскрите или на бенгале несколько таких лирических произведений. Да. Когда вы почитаете тексты, то человек, который достиг полной кульминации счастья, когда он начинает описывать состояния свои, вы найдете полный список всего, о чем я говорю. Страх, огромный стыд, огромное раскаяние в своем ничтожестве, просто в своем падшем положении, в своем мерзопакостнейшем багаже своей жизни, тому, чему я посвятил свою жизнь, да, человек. Святой, человек, имеющий статус святого. И чем больше святость человека, чем больше его приближенность к абсолютному счастью, тем больше и смелее он может переживать это. Поэтому не удивляйтесь, когда читая переводы санскритских или бенгальских, или даже молитв православных или католических, вы увидите горечь, скорбь, сокрушение, гнев. Это не будет гнев на других. Это не будет скорбь о том, что снаружи, да, что доллар падает, Макдональдсы у нас не открываются новые, давно уже не открывались, жаль. Да? Или мне уже столько-столько лет, как стыдно. Да? Не об этих вещах, а о тех вещах, в которых их самые-самые горячие желания. Я сокрушаюсь, что жизнь моя прошла зря. Я сокрушаюсь, что вместо того, чтобы поклоняться... Один есть баджан такой, баджау рем она называется. Говорит, о мой ум. О мой ум, пожалуйста, поклоняйся Верховной Личности Бога. Потому что всю свою жизнь я посвятил тому, чтобы за ничтожные капельки, это святой человек говорит, достигший полного сознания, да, за капельки какие-то, ничтожные, просто вот крошки, за кость брошенную мне, материального счастья, какого-то счастья, я служил самым бесполезным, самым низким и самым жадным людям. И угрохал на это всю свою жизнь. Вот его состояние. Вы скажете, ну как же, почему же? Он же должен быть счастлив, если он достиг. Нет проблемы. Такая личность не видит проблемы в том, чтобы... Его сокрушение – это не мазохизм. Вот я хочу точно... Здесь не курсы мазохизма. Я прошу вас вот это, по крайней мере, уяснить. Мы не собрались на семинар по садомазохическим практикам. Как издеваться над собой и издеваться над другими. Над другими вы и так издеваетесь, и я издеваюсь ежедневно. И главная причина этому – то, что вы дурачите людей. А дурачите то, что они правда поверили, что то, что вы бла-бла объявили им, то и есть ваше желание на самом деле. Но вы не имеете смелости, защищенности такой настолько сильной, уверенности в том, что вы под защитой, чтобы открыть свои истинные желания. Чтобы не бояться, это высокая цена. Почему бы не опозориться ради возвышенной цели? Почему бы не сгореть со стыда? Почему бы не грустить каждый день о том, что она так далека, но так очень хочется? И не гневаться на себя за свою неуклюжесть духовную или душевную, неспособность нормально даже относиться к людям, даже выдавить из себя благодарности сколько-то за то, что они сделали. Или терпение хоть сколько-то тех людей, которые так много для тебя значат. Почему бы не впадать в гнев на этот счет? Поэтому это не обязательный атрибут все время пребывать в этом состоянии. Но в процессе движения, к счастью, это очень серьезные индикаторы того, что вы на правильном пути. Сравнить это очень хороший пример. Мне понравился один автор. Он сравнивает эти эмоции с тем случаем, когда мы едем на велосипеде. Каким образом человек удерживает баланс на велосипеде? Каким образом? На самом деле, этот человек постоянно падает, то влево, то вправо. И это то, что не позволяет ему упасть в итоге, оказывается. Если вы посмотрите, то вот, по сути, он незаметно. фактически все его движения тела так устроены, что когда он начинает падать в одну сторону, он тут же балансирует. Велосипед становится частью его системы, частью вестибулярного аппарата. Но если тот ребенок, который садится на велосипед с идеей не упасть ни в одну сторону, падает через несколько минут. Первая идея ребенка, садящегося на велосипед, что я должен ехать очень прямо. И это то, что губит его как велосипедиста. Это его ободранные коленки. Идея не падать, а идея падать добровольно. Падать осознанно. Я не о духовном падении говорю сейчас, чтобы в эфир не пошло ненужное. То есть, процитируют меня, скажут. Да что у вас за семинар такой там был? Идея о том, чтобы падать добровольно. Вы что, туда поехали падать добровольно, что ли? Я контролируемо падаю. Я не пытаюсь строить из себя святого. Я даю проявиться гневу. Я падаю вправо, потом падаю влево. Нажимаю на педали, я перевес делаю опять вправо. Это незаметно. Велосипедист иногда даже так едет. Он едет, у него велосипед вот так вот гуляет весь. Когда особенно там какой-то участок определенный. Да? Я контролируемо падаю. Я не боюсь гнева, я просто проявляю его добровольно и там, где это уместно. Я боюсь там, где люди рядом со мной, с которыми можно вдоволь набояться. Или изображение иконы божества, храм. Я стыжусь там, где этим никто не воспользуется. Но я стыжусь. Я помню первый опыт, когда я начал только играть на физгармонии. Сегодня, может быть, я вам продемонстрирую этот опыт еще. Не знаю, может, удастся. И у меня пальцы завязались в узел. То есть это была для меня новая практика. Петь, одновременно помнить текст и еще правильно нажимать кнопки эти. Для меня это были просто кнопки. Пальцы завязались в узел, на физгармонии заигралось одно, голос попытался за этим следовать, и спелось совсем другое. И все окружающие должны были это повторить, но они не поняли, чего надо повторять. Так? Я помню то ощущение, как из нижних психических центров вверх по позвоночнику стали подниматься психическая энергия, которая сделала мои уши цветом помидора. Я был очень счастлив, это был возраст достаточно уже зрелый, чтобы уже краснеть, как бы уже не солидно. Но мне показалось такое ощущение юности, как бы такое, совсем детскости и юности такое. Надо же, покраснел. Но я вам скажу секрет главный, почему мне это доставило удовольствие. Потому что это было в среде людей, которые никогда не сделают из этого себе бонусов, понимаете? Никто этим не ткнет, никто это обычно делает. Таких игроков, таких музыкантов, люди, в среде которых я был, видали за свою жизнь во. Таких виртуозов Рима. Да? Поэтому они очень более чем снисходительны. Иногда такая снисходительность бывает, что мы еще больше стыд испытываем, да? Мы какую-нибудь глупость мы сморозили, а нам говорят, ничего, бывает. И так, и вы тебя вылечат. Мы думаем, боже мой, зачем такое внимание? Вы не обращайте внимания, этот человек просто не умеет совершенно играть. Он играть начал только еще позавчера. Поэтому он сейчас играет сам непонятно что. Мы, конечно же, понимаем его. Отнеситесь к нему с состраданием, да? Тут такие, знаете, речи представляют музыканта, да? И он думает, боже мой, что за текст? Да провалиться сквозь землю. Уже опозорили в 3 раза больше, чем я мог сам опозориться, да? И они говорят, ну ничего, вы так не расстраивайтесь. Ну давайте. Ну, боже мой, только не это. Да? Почему из меня делают имбецила какого-то, да? Это так стыдно. Я же, наоборот, хотел что-то значимое, а сейчас все меня жалеют, да? Поэтому на вопрос, на этот ответ, что это не обязательно сопутствующие на всем протяжении состояния, так? Но они являются тем, что дополняет, разнообразит и обогащает опыт достижения того, что мы хотим, оказывается. Оказывается. Если мы хотим достичь успеха скажем, молодой человек хочет достичь успеха у девушки определенного. Это его стремление, его желание. Он посчитал, что это очень важно. Или девушка молодого человека. Но в разговор вмешалась, беседа начала завязываться, в разговор вмешалась, скажем, другая девушка или другая женщина. И она испытывает гнев. Это не повод, чтобы тут же начинать ее бить. Правильно? Или орать на нее. Ты что не видишь? Я разговариваю, у меня только отношения завязываются. Что совсем обалдело? Что ты лезешь? Свои проблемы реши сначала, потом лезь. Нормально так будет? Ну, предположим, даже если у нее такого уровня гнев. Нет. Гнев может быть. Это не повод, чтобы его проявлять, где попало. Самое интересное, что если человек культивирует идею, что он не должен проявлять гнев никогда, вот именно тогда он его проявляет в самых неуместных местах. Да? То есть мы разбирали этот пример, так сказать, как вот человек, который хочет в туалет. Если вы сейчас будете сидеть и дальше терпеть до конца лекции, и не найдете смелости встать и просто выйти, то это может произойти. А я, может быть, затяну лекцию. То оно прям произойдет здесь, в аудитории. В чем смысл? Делаем паузу на туалет. На самом деле мы уже заканчиваем. То есть нет смысла подавлять их. Есть смысл только их уважать и проявлять их, естественно, в правильном месте, в среде правильных людей, в правильном общении. Поэтому так ценно общение с возвышенными личностями, с людьми, которые живут, культивируя свои желания, а не имитируя желания других или не и живя подставленными желаниями. Такие люди называются как? Искренними. А когда их желания очень очищены, они называются святыми. Когда их желания очень очищены, они в гармонии со всеми желаниями. Не противоречат желанию ни одного живого существа. Вот что такое гармония. Не противоречить. Это не значит всех заставить хотеть так же, как я. Это не гармония. Это я вас потеряю как личности. Делай, как я. Делай, как я. Поэтому это сопутствующие, но это не цель. Это не цель. Они сопутствуют, эти состояния. И они могут отсутствовать, когда человек достиг желаемого. Вряд ли полностью. Я не думаю, что это абсолютно точно, что вы можете совсем избавиться. Если человек достиг, и все, его все на мази, все работает, отношения наладились, муж очень сильно любит, разве женщина не испытывает страха? Испытывает, она боится, что в какой-то момент она допустит ошибку, и отношения пойдут в худшее русло. Потому что этот человек дорог. Она не боится допустить ошибку перед своим соседом, начальником или кем-то. Они не так дороги. Или в большей или меньшей степени. Или разве гнев у нас не вызывает, если кто-то говорит, на самом деле, то, что вы делали, не имеет никакого значения. Вы говорите, что у вас сбалансирована вся система, все отлажено, и вы счастливы. А я говорю, что это вообще ерунда, то, что вы сделали. Более того, это вредно для общества. Удис, если так бы вам сказали, я бы сказал, вы счастливы, умиротворены, и вас не вызывает ни стыда. Но я вам говорю, то, что вы делаете, это вредно для общества. Я уверен в этом. И говорит человек, который сам входит в сферу ваших интересов. Сколько-то уважаемый. Вы скажете, позвольте. Нам надо поговорить после семинара отдельно. Это почему это я делаю вредные вещи? Я говорю, вам нечем гордиться, что вы так стабилизировались и установили систему, которая растлевает умы подростков. И вы говорите, да, точно, слушайте, вообще-то да. Похоже, что да, у вас уже немножко стыд, так? Немножко страх, что этот человек мне в самом создаст концепцию, которая, ну, противоречит моему пониманию вещей и делает меня счастливой, так? Может быть и такое. Так и есть. Поговорим после семинара, да? Ваш вопрос. Справиться с желанием делать тысячи мелочей? Вот не смогу ответить сразу. Это целый ноу-хау. Давайте будем вечером этим заниматься. Это серьезная проблема. Серьезный вопрос очень. Как справиться с тысячами, вот порывом делать всякую ерунду? Ладно, если дело касается мужской какой-то такой работы, да, что-то написать или выполнить обещание, данное другим, что-то руками сделать или там интеллектуально, да. Но если речь идет о такой серьезной важной вещи, как, например, устроить свою личную жизнь, и мы находим тысячу других, или родить ребенка, или найти, наконец, любимое дело, или, наконец, заняться своим здоровьем как следует, знаем, что не будет дешево, да. Ой, нет. Это же главная отговорка, да? Мы сегодня ехали, как раз слушали, да? Тысячи дел требуют тысячи минут. И из этого рождается какая фраза, когда мы людям говорим, что им неплохо было бы подумать о своих настоящих нуждах? Какая фраза? У меня нет чего? Времени. Именно. И поэтому вот в семинаре мы разбирали этот, это одно из так, сходу вам дать сразу, да? Разбирали этот, вы его видели, чертили это окно из 4 квадратов. Важное – срочное, важное – несрочное, да? Срочное – неважное, другие люди навязывают вам. И неважное – несрочное. Может, на этом уровне, вы знаете, знакомы с этой системой, или мы можем потом о ней поговорить? Все ваши деятельности, все приоритеты должны разделены быть на эти 4 категории. Да? Окей, я начерчу этот квадрат тогда после, во второй. Но сейчас я хочу сказать следующее. Когда человек не боится себе сознаться или решиться полностью, решиться глубоко на достижение своего желания, самого важного, самого главного, он может нечаянно заменить важное срочное, то, что сейчас важно делать и срочно, неважным срочным. неважным срочным. Зачем-то? Обычно неважное срочное – это то, что лишнее вообще. Ну, наслаждение чувств просто какое-то. Человек сидит, лежит на диване, щелкает телевизором. Или пустые разговоры какие-то, пустые совершенно. Но могут быть вещи, которые, в принципе, выглядят важными. Это тоже надо делать. Но явно не сейчас. Явно не сейчас это надо делать. Так? И почему нам так удобнее? Они комфортнее. Делая их, мы не потерпим никакого фиаско, мы ничего не испугаемся. Если мы их неудачно сделаем, ничего не изменится. Если мы вообще загубим дело, в этом смысле ничего не изменится. Но вот это самое важное, к которому мы боимся подступиться, начать это делать, сделать шаг первый, да? Рискнуть. Вот с ним, вот его объявить просто для себя сейчас. Зеданис или Руслан, это самое важное и срочное, что сейчас надо сделать. Люди, которые заняты практикой медитации, знают это. Самое важное, что мне надо сейчас сделать, это посвятить вот это время медитации. Тысячи важных дел. И они важные? У нас есть на этот счет один такой вредный совет. Может быть, когда-нибудь прочитаю вам. Но это да, это еще, как бы еще может быть. Может быть, это вам поможет уже. Но стоит еще анализа это. Как защититься от этой склонности. Переносить кучу неважного срочного, кучу неважного срочного, переносить в категорию важное срочное. Мы его срочным делаем только лишь для того, чтобы оттянуть момент начала боя. Бой, это бой. Вчера у меня был бой, я чуть не чокнулся, честно скажу. От того, что я ничего не скажу вам нового. Самое страшное, что я буду говорить то, что вы уже десятки раз слышали. Скорее всего, так и получилось, но теперь меня это не пугает. Есть еще вопросы? Всем понятен вопрос? Пример с сарделькой принялся. И говорится, понимая, что мерзопакостнейшая вещь, в принципе, что вредно для моего здоровья – раз. Для моего духовного прогресса, поскольку это насилие – два. Для моей концепции жизни, в которую входит не насилие над другими живыми существами, милосердие, может быть, да? Три, да. Почему же все равно хочется? Что делать с этим желанием? Это означает, что четвертый уровень желаний, эмоциональный, не гармонизирован. Вот и все. В этом нет большой проблемы. То есть одно желание, как человек уложил все, быстро в чемодан все уложил и побежал на вокзал, и сзади трусы с галстуком волочатся у него. Знаете? Ну, трусы торчат, ну что сделаешь? Быстро защемило, а нижнее белье вылезло и болтается. И он по перрону волочит его, да? Вот одно такое желание, я не говорю, что ваше желание трусы торчащие из дипломата, из портфеля. Да, не насыщайте эмоционально это. Но что делать? Да просто надо остановиться, открыть и подобрать его, уложить его вместе с остальными, гармонизировать его. Вы скажете, ну как можно сардельку гармонизировать со всем этим? Окей, я вам предлагаю тот же самый тмин, я вам предлагаю тот же самый цвет, я вам предлагаю тот же размер и фактуру, и на ощупь. Но я говорю, Дима, после того, как только вы съели, я говорю, Дима, зная о вашем желании съесть сардельку, мы сегодня отварили специально всем собравшимся 80 сарделек. Но только вы один не знали, что они соевые. Вы говорите, ну знаете, я, честно говоря, почувствовал такое же удовольствие, как это. Как бы для меня не принципиально было. Теперь я еще счастлив больше, вы меня так порадовали. Я уже начал тяготиться чувством вины перед пострадавшими живыми существами и перед тем, что я сам непоследовательно нарушил свою систему как бы ценностей, свои цели предал, да, то есть интеллектуально. И я чувствую, как душа себя несчастливым, потому что в этом теле, из которого сделана сарделька с тмином и охотничья копченая, да, оно пыталось достигнуть своего прогресса, я вмешался в него. Вы избавили меня, вы сделали мне праздник, она оказывается соевая, ура! Спасибо, хороший вопрос. То есть, вот, хорошо, если взять радикальный, ладно, с сардельками выкрутился лектор, да? Соевую туда-сюда. А вот охотник, вы что, соевого оленя запустите, что ли? Сразу. Была история такая. Один человек, его звали Мрига, охотник Мрига, это ведический персонаж, один из великих святых. Вот как охотник святой? Вот так. Он был, ничего не умел делать, кроме как охоту, это было его дело жизни. Жена его была женой охотника и тоже любила иногда поохотиться. Его способом философии жизни, всем заработком, пропитанием была охота. И кроме того, у него была еще одна эмоциональная привязанность. Ему очень нравилось не сразу убивать. Ему нравилось убивать наполовину, и потом наблюдать, как в агонии животное, оно последнее доживает свои минуты жизни. И однажды его встретил святой. Его встретил святой. Святые отличаются тем, что они имеют потенциал, потрясающий потенциал давать людям знания для гармонизации всех уровней их бытия. Ничего не меняя, ничего не отрывая себе, ничего не завязывая на узел, были такие практики. Да, были такие практики, когда, чтобы не было противоречий, просто что-то отрезалось и все. Называлась такая традиция, 30-е годы прошлого столетия, называлась скопцы. Чтобы не было противоречия между моей духовной чистотой и моим физическим сексуальным потенциалом и эмоциональной потребностью в сексуальном общении, надо просто отрезать то, что больше всего в этом виновато. Но прогресса никакого не было. Эти люди деградировали, секта закрылась. Она существовала несколько десятков лет всего лишь. Лев Толстой писал о ней. Поэтому он пришел, этот святой, и сказал, он увидел, как, в каком ужасном состоянии, он увидел, какие ужасные вкус счастья у этого человека, какой кошмар вообще, куда он ему этот вкус счастья ведет. И он ему дал наставление, он говорил, на самом деле, ты можешь делать это, если это тебе, ну, как бы, если ты не можешь делать ничего другого, но для начала я тебя прошу, вот как хорошему человеку, дело в том, что святые, они располагают к себе очень сильно, располагают, и он, как-то он ему понравился, хоть он был монстр, исчадие ада, дикарь, ну просто дикарь, вы знаете, вот как, посмотрите энциклопедию, в географическом атласе энциклопедию расы, там есть такие удивительные расы, да, кажется, откуда же он такой вылез вообще, да? И они живут рядом с нами, то есть всего 400 тысяч форм гуманоидных, и некоторые очень отдаленно напоминают людей. И вот будучи таким, примерно таким, да, он как-то расположился к этому святому, и у него появилось желание, помимо того, чтобы быть охотником, как-то порадовать этого святого, понимаете? Появилось одно желание души. То есть душа скучала, у души не было никакого счастья от того, чтобы порадовать, то есть от того, чтобы как-то относиться к этим убитым животным. Душа не черпает в этом счастье. Но порадовать другую душу, чистую личность, у него появилось желание. И он сказал, что мне делать? На что этот святой сказал, я тебе дам у меня одна просьба, я тебе дам одно наставление, ты, пожалуйста, его выполняй. Так, чтобы ты себя чувствовал счастливее. Ты меня этим очень удовлетворишь. И он подумал, о, я стану счастливее, очень хороший человек, очень хороший человек. Такой, он независтливый, он не стал меня критиковать, он не сказал, ты мерзавец, ты там то-сё, мясоед, убийца там, монстр. Да. Сказал, пожалуйста, убивай этих животных, убивай их, но сразу и до конца, пожалуйста. Такое дал наставление. Да. И этот, сначала он подумал, да, наверное, я буду терпеть какой-то большой дискомфорт от этого, потому что это мое развлечение. Но когда он взвесил, на одной чаше весов счастье, да, радость доставлена такой удивительному человеку. Я сколько здесь в лесу живу, я такой добрый, светлый и любящий личности не видел. Хочется порадовать ужасно. А на другой стороне вот мое это наслаждение такое садистическое от мучений животных. И он плюнул ради большего счастья. Он, конечно же, отказался от этого. Но через какое-то время этот святой пришел опять. И видя, насколько он счастлив, этот охотник снова спросил, он говорит, может, я еще что-то могу для тебя сделать? Он говорит, теперь сломай лук свои стрелы. Он подумал, ну теперь уже у меня будет дисгармония на уровне тела, я умру с голоду. И моей философии, мои навыки, я профессионал, охотник. Знаете, там, с 300 шагов белки в глаз называются у охотников такие. Такой вид искушенности. Вам сейчас кажется, фу, правильно. Но он считал, это мой профессионализм, я же развил навыки, я знаю, как делать луки, я знаю, как оттачивать стрелы. Я всю жизнь этому посвятил, мой отец эту жизнь посвятил все этому и мне передал это знание. Теперь это никому не нужно, моя философия трещит по швам. Я должен сломать то, что есть моя жизнь. Тело, мое тело, оно погибнет, потому что я ничего другого не ем, я не умею зарабатывать, я не умею выращивать злаки. Я только ем либо то, что сам убил, либо то, что поменял на то, что убил. Это все, это крах полный. Но мне очень хочется порадовать этого святого. Как мне хочется ему доставить удовольствие. И он перестал бы, он просто сломал лук, сел в своей хижине и приготовился к голодной смерти. Думал, ну и ладно, зато хорошего человека порадую. В принципе, он был в гармонии с собой. Но самое интересное, что это было недолгое состояние. Он испытал страх, он испытал стыд, он испытал гнев, что так по-дурацки все устроено, что почему я не родился в семье, например, токаря или слесаря, да, или инженера, да, или артиста в цирке. Почему охотник? Гнев, страх, что я умру с голода, стыд, что я всю жизнь так постыдно прожил, так ужасно прожил. Да? Сожаление о том, что годы прошли, я вряд ли смогу исправиться. Но когда он так посидел немножко, люди из окрестных сел, они узнали, что живет такая святая личность. Он был охотником и ничего другого не умел делать, и вдруг сломал лук и просто сидит в медитации. А медитация такая была. Как мне? И все. Единственная медитация была. Плохо. И они стали приходить, поклониться этому святому. Потому что такой подвиг, такой шаг к духовному. Они узнали, что... И они знали, что его просветил один отшельник, один святой. И они стали приносить ему пищу в изобилии. Самую изысканную пищу. Потому что святым, что попало, не носят. Прекрасные фрукты, которых он с детства не видал. Они не росли. Он только ел какие-то дикие, сверхкислые, сверхгорькие. Да? Есть такой продукт трифала. Вот трифала он и ел все время. Эти три плода и ел. Амалаки, харитаки и бибитаки. Один хуже другого. Кто ел трифалу, знает. Это были самые вкусные фрукты. На Рождество и день рождения на столе были всегда только бибитаки с харитаками и амалаками. И вдруг ему стали приносить манго, бананы. Люди стали приносить пищу, приготовленную, сейчас я вас доведу до кондиции, чтобы обед накрыть. Пищу, приготовленную наги, прекрасный рис, украшенный орехами и с прекрасными специями, да. Изысканнейшие овощи, редчайшие овощи. Никогда такого не ел, начал есть, он подумал. Вся слава моему наставнику духовному. Как он удивителен. Я думал, что он меня готовит к смерти, он готовил меня к большему счастью еще. И думая о том, что он стал счастлив, но при этом стал счастлив и тот, кто ему, ради кого он это все сделал, пошел на этот шаг. Он просто почувствовал, что он самый счастливый человек на земле. Самый счастливый человек на земле. Он чувствовал, что счастлив во всем. Что он счастлив эмоционально, что он счастлив физически, что он счастлив интеллектуально, что он как-то непонятным образом счастлив, просто как что-то внутри меня. Поэтому есть примеры такие. Хороший вопрос, спасибо. Есть ведические летописные примеры, это не притча. Это персонаж, личность, он описан в летописях. Такой охотник был. И думаю, что не один даже. После него тоже. На этом мы закончим тогда первую нашу сессию. Во второй мы с вами будем говорить о том, каким образом нам нужно поддерживать. То есть сейчас мы главный упор делали, что является главным условием создания близких отношений, доверительных, теплых отношений. То есть еще раз за 5 минут я это повторю в начале следующей сессии, и мы двинемся к тому, как поддерживать эти отношения. Все, спасибо вам. Сейчас я попрошу мужчин помочь в обустройстве.